резервирование всегда и всего?
Да. Вот, и это резервирование всегда и всего, например, проявляется даже в жилье. В каждом доме всегда есть неиспользуемые квартиры.
Зачем?
Потому что, во-первых, возможна ситуация, когда придет какое-то стихийное бедствие. Людей надо будет переселять в другие регионы. Где брать жилье экстренно? Во-вторых, бывает ситуация, что человек сменил работу. И семья, соответственно, ну, жила в каком-то месте. Теперь им надо удобно ездить с другой точки города. Люди к жилью не привязаны, так как у нас. У нас просто это все в деньги упирается. Человек говорит, я теперь работаю на другом заводе, мы с женой сюда перевелись. Мы хотим жить поближе. Приходит просто в муниципалитет, он говорит, хорошо, вот такая квартира устроит, ну и с большой вероятностью устроит. Вот. Собственно, мы, естественно, наталит список этих квартир, какие, ну, какие им больше нравятся, больше подходят под их требования. Человек просто переезжает в другое жилье. Поскольку их запас...
Скажи мне, пожалуйста, Никита, один важный вопрос.
Угу.
Представь себе город размером с Питер.
Угу.
На Питере.
Угу.
Сколько народу в нем живет? Я имею в виду территориальный размер.
Ну, не больше пары миллионов.
Меньше.
Может и меньше.
Точнее так. Если там исповедуются принципы, хочу сказать, экологического строительства, то
ну, при экологическом строительстве небоскребы тоже возможно, как ты понимаешь.
Я понимаю. Но жилые небоскребы...
Возможно, почему нет?
Возможно, но нет, на самом деле.
Почему?
Как бы это сформулировать правильно? Психическая насыщенность пространства. Короче говоря, небоскребу 40 этажей, нужна соответствующая парковка, соответствующий двор.
Парковка нет. Насчет двора, я подозреваю, что там даже на этажах тоже рядом стоят и какие-то...
Нет. Если ты хочешь использовать классические советские каноны, то уж, пожалуйста, используй максимум пятиэтажные дома с большими зелеными дворами.
Ну, я согласен, что, в принципе, 5 этажей...
Формата сталинки.
Ну, я согласен, да. То есть, нет, небоскреб существовать в принципе может, но...
Нет, небоскребы существуют. Если город так есть, то это есть деловой центр.
Ну, скорее
там
всего.
Небоскребы занимаются... Ну, как сказать, небоскребы?
И то, кстати говоря, скорее, на самом деле, нет. То есть, нет, он может существовать концептуально, но на практике, скорее всего, просто не нужен. Потому что, если есть несколько офисов, то и лучше их иметь не в одном здании, а как раз территориально распределенные. И видеоконференции, и все остальное... чтобы люди в каждую площадку ходили вообще пешком, желательно.
Ну, тут зависит от... Насколько я понимаю, на Питере же достаточно развит общественный транспорт.
Очень точно. Развит. Развит, но людей действительно во многих случаях можно просто поселить около работы. Это действительно часто выходит выгоднее. Вот. Поэтому, в принципе, при многих производствах сразу же тут же стоят какие-то дома, где они живут.
Ну, тут...
А это очень хорошо, здорово. И дома, и школы, и вся остальная инфраструктура. Человеку, чтобы не надо было вообще садиться во что-нибудь. В частности, потому что, опять же, пропаганда здорового образа жизни. Ходите, люди. Ходите, ездите на велосипедах. Мы вам стадион еще поставим рядышком, чтобы вы могли и сходить, и поиграть там во что-нибудь. Кстати, это никоим образом не обвиняет аристократию, как ни странно. То есть большая часть проблем с транспортом, с пробками и со всем остальным решена путем, собственно, отмена транспорта. То есть люди, если куда-то едут, то это в основном они едут по собственной инициативе. Они захотели поехать там отдохнуть, условно.
Смотри еще что. Если мы говорим о критическом транспорте и критической городской инфраструктуре, то, во-первых, сильно развит общественный транспорт.
Конечно, естественно.
Раз. Два. Частный транспорт есть, но он используется для выезда за город.
Есть, используется. Но на самом деле еще активно развит вариант, как это сейчас называют, каршеринга. То есть ты говоришь, я собираюсь на несколько выходных поехать куда-нибудь. Записываю, собственно, мне нужен автомобиль к такому-то времени. Тебе просто его пригоняют, и ты едешь. Ну, а потом оставил и уехал. Если много ездишь, то да.
Нет, но если много народу захотят поехать куда-то там.
Запас всего и всегда.
Ну.
Все равно это получается выгоднее, чем если у каждого человека есть персональная машина, на которую он все-таки ездит обычно не каждый день. То есть нет, если действительно ездит каждую неделю, то действительно как бы никто не запрещает.
Но... Почему? Машина стоит себе в гараже, в хорошем, отапливаемом гараже.
Но это гараж где находится в территории? Он занимает какое-то место. Вот, ну, как бы, нет.
А у каршеринга тоже гараж? Те же самые яйца везут.
Да, но на самом деле сплошь и рядом бывает такое, что там 10 человек на этот каршеринг занимается. Одному он нужен по выходным, другим по будням, а третьим раз... И как бы количество машин дается таким образом сократить.
Минус в том, что человек привыкает к определенной машине, к определенной технике.
Это как раз минус, что он привыкает, не должен привыкать.
А ну как, вот он работает с этой машиной. Он там 5 дней в неделю на ней катается. Куда-то там по делам. А у него там инструменты в машине лежат.
Нет, если он действительно много ездит, то никто не запрещает, как говорится, пожалуйста. Но действительно, во многих случаях это выходит...
Я думаю так. Я думаю, что...
Просто свою машину ты сам техобслуживаешь. А про каршеринг ты об этом вообще не думаешь. Это очень удобно. И про парковку ты в большинстве случаев не думаешь. И про гараж тебе иметь не надо. И думать о нем, вспоминать. И много про что еще. Ты вот тебе понадобилась она? Ты сил поехал? Не понадобилось?
Нет, ты не прав. Нет, ты не прав. Каршеринг как таковой отдаляет машины от семьи. И технику от семьи.
Да.
Это минус.
Почему?
А потому что сколько детей, старших с серьезными инженерами, в детстве с отцом лежали под машиной?
Для этого есть секция.
До секции? Нет.
Никита. До секции?
Нет, Никита. Другой разговор,
что... Понимаешь, питерские машины не ломаются. Даже если у человека будет машина, он под ней лежать не будет.
Это минус, конечно.
Поэтому тут уже можно и каршеринг. Плановое ТО, как бы это, ну, не то, что можно, по-моему, какой-то интерес зародить. То есть, с точки зрения безопасности, его, конечно, делать надо и все такое, но... А вот так, чтобы что-то интересное...
Такого... Я думаю, что на Китеже специально выпускают машины для своих, которые ломаются.
Да нет, секции. То есть, если человеку что-то стало интересно, пожалуйста, приходишь в кружок, там бесплатно все это рассказывают, показывают и все остальное. Вот. Опять же, если папа инженер, то должен прийти к нему на работу и посмотреть, как он там разрабатывает эту машину. Или это на механике, или что-то такое.
А если папа сантехник?
Ну а чего там плохого? Сантехник. Очень много интересного всего у сантехников на самом деле. Сейчас всякие с пластиковой сварка труб, всякие штуки. Сейчас чуть ли не дома строят из этих всех фитингов.
Я про то, что общественный транспорт на Китеже является более удобным, чем личная машина.
Это точно.
У нас,
я согласен, что за
городом... У нас такое количество личных машин, потому что транспорт неудобный.
Да.
В большинстве своем.
И то, кстати говоря, вот, например, я могу сказать, что во многих случаях для меня транспорт все равно удобнее, чем машина. Просто многие люди у нас чисто психологически это не понимают, не готовы они это принять. То есть они считают, что это мое, значит оно лучше. А на самом деле даже сейчас во многих случаях многим людям по всем параметрам было бы удобно. Но чисто блок в голове, забитый шаблон. А там этих шаблонов нет.
Я, например, столкнулся недавно с ситуацией, когда мне реально понадобилась машина. Ну, то есть было бы гораздо проще.
Да.
Но опять же. Ехать на такси, но ждать и так далее.
Слушай, на самом деле сейчас какой-нибудь Яндекс.Такси приезжает достаточно быстро. То есть во многих случаях на то, чтобы машину просто согреть, уходит времени больше, чем потребовалось бы на то, чтобы его вызвать.
Ну.
Но я регулярно по 15 минут машину грею. Особенно если ее откапывать надо, то может и полчаса уйти. Я зимой, поэтому не очень люблю ездить. Реально, как бы. А потом еще пока место парковочное найдет, где запарковаться. Да, 35 раз подумаешь. Так что ты знаешь, к сожалению, во многих случаях такси удобнее даже прямо сегодня. Ну, прямо сегодня оно не очень дешевое. Но как только появятся автоматические такси, просто автопилот, они, в принципе, уже есть. Это не скин. Это просто автопилот. Вот, но сейчас они еще не очень развиты. Так, блин, я тебе могу сказать, что куча народу переходит на такси. Я думаю, что, кстати говоря, что-то типа автопилотных такси Кити же должно быть развито.
Не обязательно.
Не обязательно.
Может быть, и городской.
Может быть, да.
Это прям тут рабочие места.
Да. Нет, но рабочие места как раз Кити же не нужны. Создавать смысл. У них хватает. Они просто людей занимают на высокотехнологические и стараются занимать эти виды труда. То есть в первую очередь нужны разработчики.
Всех не займешь.
Всех не займешь, да.
Проблема в том, что.
Тренеры, всего учителя в школах.
Нет, всех не займешь. Многие люди, ну, то есть нет. Так бы забудь. И потому что если у тебя весь все общество, 100% общества творит. То...
Нет, не 100%. Есть те, для людей, которые не способны заниматься этим, есть такие базовые профессии, которые находятся...
Водитель?
Ну, на самом деле, ну да, водитель в частности. Но туда в первую очередь относится все, что связано с добычей природных ресурсов. То есть в первую очередь это шахтер, колхозник и так далее. Учитывая, конечно же, так сказать, технологичную технику. То есть, да, это шахтер, да, это колхозник, но у него, условно, не лопатой, понятное дело, копает. А там у него какая-то система более-менее производительная, то есть, ну, как минимум, трактор. Но, опять же, даже если это трактор, пускай он даже с интеллектуальным управлением и все остальное, все равно это водитель, по сути.
Да.
Так что, да. Но вот именно специально заморачиваться и пытаться создавать рабочие места, никто этим не занимается, потому что всегда есть куда людей направить, добывать ресурсы. Если появился избыток людей, которые не знают, что применить, добывать ресурсы. Если ресурсов стало больше, то упали на них цены для государства, именно в человеко-часах, по сути. И тогда можно начинать следующий сектор. Открывать новый завод и создавать что-нибудь. А открывать новый завод и создавать что-нибудь, значит, каких-то уже людей, которые, соответственно...
Оно все не работает.
А?
Так оно все не заработает.
Заработает, почему нет?
Ладно, ну хорошо. Тебе по этому поводу на самом деле нужно разговаривать уже не со мной.
Да я много с кем пытался разговаривать. Вот, и как бы, ну, народ не верит, но объяснить никто ничего не может.
Тебе надо общаться с экономистом Савалона. Ну, ты все объяснишь, почему ты не прав.
Ничего, кроме менталитета, вот даже сегодня в России этому не мешает. Менталитета, который, ну, выращен достаточно целенаправленно.
И выращивался, но теперь его нету.
Да нет, почему он есть? И он выращивался. Это менталитет. Ну, по сути, тех людей, которые, ну, Хрущев и компания, которые во время революции пытались просто занять пост повыше из сугубо корыстных целей. И перетянуть на себя кусок одеяла. И в конце концов, в 1952 году, когда Сталин умер, когда они убили Сталина, у них это получилось. И они стали, ну, как бы, пробиваться наверх, сделать так, что пробивались наверх, такие же, как они, и все. Вот. А они стали, в частности, управлять образованием и всем остальным. Поэтому они сделали такие следующие поколения. И начался развал с 1952 года активно. То есть еще, ну, пока следующее поколение не вошло в силу, которую они стали выращивать, еще туда-сюда. Ну, 30 лет. К. Вот и все. Вот и развал. 52-й. 30. 82-й тоже был не Советский Союз. Это уже вот-вот-вот-вот все. Всякие стиляги, торгаши и все такое. Все уже было развалено. Если бы Сталину удалось бы Хрущева и компанию от власти убрать, а он пытался это сделать перед своей смертью, с чего его убили, собственно. как бы Советский Союз до сих пор стоял. И менталитет был, людей был другой, все такое. Вот. А вот там удалось.
Сейчас я тебя тогда заслушать. Не дам. Она на винте, винт включен.
Ничего с ним, на самом деле. Мы Китиш обсуждаем.
Может, есть в Ютубе. Да, это здесь.
Да что с ним?
Слушаю.
Владимир Михайлович.
Здравствуйте. А вы в курсе, что ваш сын находится в третьем отделении милиции? Что он сорвал одно из важнейших общественно-политических мероприятий? А вы в курсе, что ваш сын подвел своих товарищей, пионерскую организацию и дружину и всю свою школу? А скажите мне, пожалуйста, а что же будет дальше? Вражеские голоса? Фарцовка? Песни в подворотнях под гитару, а?
Слушай, Бубликова! Это я тебя должен спросить, почему мой сын в отделении милиции? С утра он ушел в школу! Чем вы там занимаетесь? Вы школа! Вот вы его отпитываете! Как было дурой в классе, так дурой и осталось.
Ну что ж...
Бубликова.
Ну, в общем-таки, да. Вот. В общем, короче, как тебе такая вообще концепция? Я тебе ее описал, по-моему, уже достаточно подробно.
Ну, достаточно подробно, да. Но идея резервирования всего и вся, пирамидального резервирования, ну, мне не очень.
Дело на самом деле, тут на самом деле по поводу резервирования. Основная...
Не то чтобы я против.
Бывают, меняются часто задачи, понимаешь?
Тебя, кстати говоря...
Людей перекидывать можно между направлениями. То есть, вот сейчас стране в плановой экономике нужно, я не знаю, какой в арте.
Можно.
А завтра понадобились автоматы, нужны танки.
Я понял,
вот
можно.
Они стоят и ждут.
Можно, если люди обладают соответствующей профессией.
Да. А люди все сделали для того, чтобы люди учились во всех местах. И секции, и кружки, и просто возможность получить второе образование, третье, десятое.
Тут вот в чем проблема. Проблема в том, что ты в людей вкладываешь дофига ресурсов,
да.
Очень высокий социальный капитал, который после этого практически никак не используется.
Ну, почему он используется? То есть, на самом деле...
Он используется меньше.
Я скажу. Смотри, как в обычном обществе происходит, собственно, жизнь? То, что человек производит, выкидывается в трубу. То есть человек делает айфоны, которые гарантированный срок работы, там пара лет. После чего выходит следующая версия, предполагается, что старый айфон человек выбрасывает. Если там делают машину, а ее делают на 3-5 лет, потом ее типа выбрасывают и так далее. То есть все идет на помойку. У нас на помойку вот такие вещи не уходят. Ресурсы природные не тратятся. Время людей перераспределено эффективно. То есть если в обычном, в современном обществе человек тратит свое время на то, чем он заниматься не хочет, то там он в основном тратит на то, что ему интересно. Но если разные люди хотят разных вещей, то есть один человек условно хочет водить туристов, а другой человек хочет сходить в турпоход. Их объединяют вместе. И для одного, и для другого это как бы хобби. То есть и в результате один человек хочет учиться, второй человек хочет учиться. Понятное дело, что тех, кто хочет учить, в принципе, надо меньше. Вот. Но, с другой стороны, если их будет много, то у каждого персонального учителя тоже неплохо.
Я про то, что вот смотри, вот у тебя человек, вот у тебя человек, например, вырос в деревне, ну, в колхозе, получил...
Аграрное какое-то образование.
Получил, например, он, ну, по сути, он имеет, он оператора хлебоуборочного комбайна первой категории, или там высшей категории.
Ну.
И вот он работает на этом, работает, ему, собственно, все нравится.
Да.
Ну, ты же понимаешь, что поле, оно не заканчивается, если его правильно удобрять. Давайте о земле отдыхать.
Да, да, да.
Если ты начинаешь настаивать, чтобы у этого человека была следующая еще одна профессия.
Ну, изначально никто не настаивает. И человек предлагает возможность получить вторую профессию, если хочет. Вообще раз в 10 лет обучение вообще совершенно бесплатно на счет государства.
И вот ты 5 лет учиться еще.
Ну, там на самом деле меньше. Потому что 5 лет у нас потому, что у нас много общеобразовательных предметов, которые считаются, что человек вообще с прошлого раза не забыл. То есть, на самом деле, именно переучивание вообще-то быстрее занимает год-полтора, скорее всего.
Большая часть этих обязательных предметов нахрен ничего не нужна.
Ну, как бы первый раз их для общеобразовательной сети дадут, а в остальном, в остальные разы, ну, не надо, человек это уже знает.
И первые-то разы не обязательно.
И первые-то разы не обязательно, да. Первый раз дадут, потому что надо, чтобы человек был творцом. Вдруг его в процессе обучения постигнет просветление, и он сменит профессию. Это же возможно. Вот. Так что...
А много ли таких?
А, не важно.
Много ли таких?
Да, ну, слушай, я уверен, что найдется.
Вот в нашей реальной жизни...
Наша
большая
система...
часть жителей нашей реальной жизни по профессии не работают.
Ну, да. Потому что, блин, у нас проблема с образованием... Наше обучение идет сверху вниз.
Профессия не работает не потому, что профессия хуевая, а потому, что поступили они в ВУЗ а. под давлением родителей, б. под давлением общества, потому что это модно.
А если, представьте, нет ни того, ни другого? Ну ладно, давление родителей местами, конечно, есть, а вот давление общества точно нет. Ну, то есть оно есть, но в том смысле, что все профессии одинаково хороши. И, соответственно, человек выбирает то, что ему реально нравится. Или он выбрал и ошибся. И тогда через 10 лет он это поймет, ну, ему по распределению, после того, как он получил образование, он по специальности обязан работать там 5 лет, гарантированно. А вот, ну, распределение есть распределение. Если не хочет, тогда он может идти отправляться на низкоквалифицированный труд. Который считается низкоквалифицированным и не требует этих. Ну, там начинается. То есть, грубо говоря, курс обучения неделя. То есть это опять же тот же колхоз.
То есть, короче говоря, верни долг государству.
Да.
А если не хочешь работать по той же работе, ну, мы тебя сейчас переучим на что-нибудь более легкое.
Да.
Вернешь на нем.
Да. Именно так.
В таких условиях, конечно, люди будут идти специально.
Да. А после того, как ты тут работал 10 лет, дальше ты имеешь право бесплатно получить еще одно образование.
А как у нас с... наукой.
В каком смысле?
В прямом смысле.
Ну хорошо, все.
Вот человек закончил вуз, а дальше занимается наукой.
Прекрасно, все занимается. Ему предлагают кучу интересных вариантов по умолчанию, если он сам не может ничего придумать. Если придумывает сам, пускай занимается собственным проектом. Если все сомневаются в эффективности его, там, ну, что это вообще кому-то надо, то ему выдают эти темы, чем он должен заниматься, а тем, чем он хочет заниматься, может заниматься в свободное время. Ну, то самое, после 4 часов в день. 4 часа в день это не та цифра, которая, ну, не оставляет свободного времени на, ну, по сути, хобби.
Да я знаю. Мне раз, когда я работал в официальной конторе программистом, это был стартап.
О,
это был молодой стартап. Успевал? Успевал. Да, успевал. Но, честно говоря, как бы сказать, через 2 недели я свалился с воспалением легких, температурой под 40.
Да.
Потому что я приходил на работу в 10. Ну, хотя это официально начиналось в 11. Я приходил на работу в 10, иногда раньше. И раньше 8 не уходил. Не, ну конечно, конечно, ходили обеды. Конечно, на обед уходило в среднем 1.5 часа. Но.
Ну, я понял, да. Короче говоря, я говорю. Тут 4-часовой рабочий день. И причем 4 дня в неделю. Ну и реально, на хобби время остается.
Ничего нет. 4 дня в неделю, что часовой рабочий день, там слишком. Это не ты сам отказать.
Почему?
Мало! Считать неудобно. 20 часов. Удобно считается.
Если очень хочешь, то ладно. Вот, так что, в общем...
Короче, никогда там не рыночная экономика, да?
Ну, вообще никогда не рыночная экономика. И с точки зрения всех, там вообще не экономика. Потому что если люди договорились что-то делать, и никто никому ни за что не платит, это хобби называется. То, что полпланеты живет на хобби, но в том смысле, что услуги, которые они оказывают.
А как тогда они строят такие космические корабли?
Вот все и удивляются.
А как это возможно?
Вот, причем когда...
Куда идут деньги? Куда, вот смотри, вот заказал, Совет Федерации, например, на Китеже партию курьерских кораблей. Ну, бывает такое, сам понимаешь. Регатам, там, тому, всему, много кому нужны космические корабли. Курьерского класса с отделкой салона из красного дерева. Вот кому. Я тоже отказался.
Я же думаю, что мастер положен.
Ну, я не знаю, 50 кораблей в год. Залит там контракт.
Ну, во-первых, покупать какие-нибудь там, скажем, медикаменты на лесе для своих жителей. По бесплатной медицине. Для всех. Массово. Это не очень дешево. Ну, лучшие лекарства, черт побери. Основной капитал планеты — это люди. И то, что мы можем делать сами, мы, конечно, делаем. Но, черт побери, мы не можем во всех отраслях не делать. И ладно, если это что-то...
Я теперь понимаю, почему люди на эти же не любят. Потому что она отказывается...
Делать стыки.
Да. Она отказывается делать стыки и делиться с Китежем своим хобби. У вас, говорит, свое хобби, у меня свое хобби. Я в свое хобби вкладываюсь, вот вы мне, значит, платите. Ну, как бы. Но учитывая, что мне лично от вас ничего не нужно, мне нужны от вас только деньги. Как бы, не-не-не, ваше гражданство мне не нужно. Денег давайте.
Вот. Дальше, опять же, может какое-нибудь оборудование Мегатека. Кстати, я подозреваю, что Китиш одна из немногих планет, которая может себе позволить выкупить какой-нибудь патент у Мегатека. Если он сильно приглянулся.
Ну, слушайте, одна из немногих планет.
Ну, просто большинство скажут, ну, давайте мы просто купим у вас результат. А вот взять и выкупить патент... Это не дешево.
Патент, выкуп патента предполагает, что ты можешь продукцию по этому патенту производить и продавать.
Да.
Причем, возможно, по предыдущему владельцу патента.
Да.
Нет. Я не думаю, что Китиш покупал когда-либо умилитет 5% по патенту.
Да, я думаю, что вполне вероятно.
Купите же.
А знаешь, какой другой
случай? Вряд ли.
Если они пришли к выводу, что им для оборонки собственной системы нужны какие-то системы, которые, производство которых надо вот уже настроить, чтобы было. На случай войны. Чтобы если вот не перенастраивать...
У Мегатека нет.
Нет?
Нет. Ну смотри, он занимается всем и занимается плохо. Принцип Мегатека. People с хавой, они захочет, сделаем такой дешевый продукт, что захочет.
Ну, значит, тем более. Если у них есть какой-нибудь патент, они делают плохую вещь.
У Тим Янг... Нет. У Тим Янг Инструментс реально что-то покупать.
А, ну...
У Симая Star Power.
Ну, ладно, может быть. В общем, короче, Титиш может себе позволить на такое купить. Ну, когда реально. Им, правда, редко надо. Вот им даже надо редко. Вот и как бы они еще подумают, а надо ли или не надо. Но, в принципе, они могут себе такое позволить. На самом деле, планета как бы, ну, не бедная. Да, в общем-то, она по всем параметрам не бедная, кроме экономических показателей. Но если на цифры смотреть, ну вообще пиздец, люди живут на одном хлебе и воде. Вообще, если кому-то рассказывать, ну, в другом космосе, рассказать, что большинство людей питается бесплатно на вот просто при работе, ну это уже как бы взрыв мозга, они что, настолько бедные, им что, хлеб купить не на что? Да нет, им удобно. Ну как это удобно? А вот, я бы так не стал. А они живут, что, приехал, тебя накормили, напоили, тут баньку сводили, только потом 4 часа отработало, делай что хочешь. Ну не рай, жизнь, не жизнь, а рай. А вся остальная галактика не понимает, как так жить вообще можно. И зачем, главное.
Зачем?
Ну вот. Да потому что хорошо. Поэтому найдите жизнь. Но вот это вот хорошо, это внутреннее понимание. У людей оно есть, у граждан. А со стороны его не видно напрочь. Нет собственного жилья. Нет, собственно, люди питаются, ну, до них это выглядит как по карточкам в советские времена, да? Вот. Еда по талонам, одежда по талонам, многие вообще ходят в униформе. Ну просто такая униформа, что как бы грязь не ходить, да? Ну вот я бы в такой ходил сейчас с удовольствием. Вот. Ну и так далее. Да блин, это планета рабов каких-то со стороны смотрится.
Рабов.
Вот.
Так.
При этом, кстати говоря, там еще есть всякие аристократии. Вот опять же. Когда это дело устаканивалось, это был социальный компромисс. Да, советская власть и все такое. Но человек, который хочет заявлять, что он граф, пожалуйста, ты граф. Он заявляет, я владею этой землей и этими людьми. К нему подают заявку, что ты делаешь? Он говорит, ну, если углубиться в историю русского языка, то термин «владеть» означает то, что человек за это отвечает. И вот вообще аристократия, да, я вот муниципально избранный депутат. Значит, я сейчас этой землей владею. А он действительно муниципальный избранный. Да, и у него батя, и дед, и все этим занимались. Потому что, ну, реально, как бы...
Ты немного не понимаешь принцип аристократии.
Нет, я-то понимаю принцип аристократии.
Просто... Нет, ты не понимаешь принцип аристократии.
Просто, ну, понимаешь, люди, они, как бы, он граф наследственный, да. И он хочет иметь власть. В советском обществе как ее получить? Ну, вот, будь хорошим, грамотным управленцем.
Людьми он не владеет.
Он ими, конечно, не владеет. Но, как бы, с точки зрения...
Ладно.
Короче, ты понял, что имеется в виду?
Я примерно понял.
Он это заявляет, и с ним никто не спорит. А по сути, он просто чиновник.
Не совсем. Не совсем. Ладно. Так.
Также с частным производством. Совет рабочих пришел к выводу, что они согласны зарегистрировать это производство как частное. Повесить на вот этих двух хороших ребят. Завтра они могут собраться и переназначить его как нечастное. Но с другими планетами, а?
Херня будет.
Почему?
Херня будет.
Ну где? Ну ты покажи.
Чего подрохну, пока бы ты не
Кстати, знаешь ведь эту знаменитую фразу про домохозяйку, которая и управление государством? Ну. На самом деле в оригинале она звучала так, что каждая кухарка должна уметь управлять государством для того, чтобы на своем уровне знать, как правильно, в общем, взаимодействовать с этим самым государством. То есть каждый человек должен понимать бизнес-процессы страны. Тогда он будет на своем месте эффективнее. Не то, что каждую кухарку надо ставить президента, а ее надо научить.
Что-то вот там есть. Сейчас, у меня... Сейчас. Сейчас, подожди секундочку. Сейчас просто добавлю.
все.
В общем, если все пойдет на Титер же так же, как идет сейчас, и не случится глобальной войны и все такое, что, в общем-то, как мы понимаем, уже нереалистично, то лет через 30-50, я думаю, они будут вынуждены уменьшить рабочий день до 2 часов. Просто потому, что, ну, как бы, все всем обеспечены, и куда девать все остальное, я не знаю, ну, как бы, кому это все давать?
А дальше? А дальше?
Вот.
А дальше?
А дальше у них, нет, ну, собственно, дальше уже, в принципе...
А дальше до нуля, потому что все всем обеспечено, техника не ломается.
Ну, и она все-таки иногда ломается.
А дальше что? Дальше 90% населения, а дальше у тебя начинается ситуация...
Когда большая часть населения будет заниматься просто разработкой и услугами.
Нет, не разработкой.
Разработкой сфера услуг, не вещи.
Ты рассказывал Лукьяненко, как раз Кадельку читал.
Я, по-моему, все читал Лукьяненко, но я не помню, что из них чего.
У него есть серия небольших рассказов, объединенных с этим циклом «Прекрасная далека». Они коротенькие, там «Дорога на Велесберг» и так далее. Прочитай. Прочитай. Там именно то, что ты описываешь на Питере. Когда уровень, скажем так, автоматизации и развития общества достиг такого уровня, что, собственно,
работа кончилась.
Работа скончилась, да. Работа стала не нужна.
Ну, на самом деле,
когда люди...
Тогда все-таки они аппетитично должен был по уму взяться за экспансию, чтобы занять вторую планету и начать строить коммунизм еще и там. Но проблема в том, что они так не настроены. Вот. Поэтому, собственно, вот сейчас... Вот,
перечитайте рассказы, они хорошие, перечитайте.
Мне вот с Витаром сейчас, что мы собираемся делать? Это строить коммунизм, но чуть более экспансивный, чем вот у Титиша. То есть мы такие считаем, что после того, все стало хорошо, летите на следующую планету, организовывайте колонию там. Титиш как-то не настроен. А вот мы будем настроены. Дело?
Я не вижу, в том Титише, который ты описываешь, я вижу сытую и обленившуюся планету. Вот в чем проблема.
Ну, а, да.
Понятно. Нет, это путь смерти.
Ну,
фолл.
Слушай, ну не ближайшие 50 лет. Это во-первых. Во-вторых, серьезно, я могу сказать, что как я это себе вижу, если честно, то Титиш как раз ждет глобального конфликта. То есть, я считаю, что их эксперты давно посчитали, что он рано или поздно случится. И вот когда нынешняя система рухнет, вот тогда можно будет, собственно, без лишних проблем начинать экспансию, менять позицию на всех остальных планетах.
Нет, нет, не так. Смотри, чем хорошо, спрошу тебя иначе. Вправе ли гражданские лица на Титише носить оружие?
Да.
А зачем?
Если что-то пошло не так. Что? Нет, во-первых, самое главное, это потому, что, собственно, имеют право.
А многие ли его носят?
Ну, процентов 10 населения, наверное. Ну, постоянно ты имеешь в виду?
Да, постоянно.
Ну, процентов 10 активного населения. То есть, женщин, стариков и детей выкидываем, да?
Нет, не выкидываем.
Ну, тогда хорошо, 5.
Хорошо. Сколько процентов подростков ежедневно при себе носят нож? Я имею в виду не такой нож, которым можно там карандаши чинить.
Я думаю, что как раз...
Которым можно рыбу разделать, например.
Ну, я думаю, что да, процентов 10.
10.
А что?
Хорошо. Я понял. Извини, пожалуйста, Никита, но Титиш обречен на умирание.
Почему? По-моему, он как раз меньше всех обречен на умирание, если честно. То есть, нет, я понимаю, что имеешь
в виду, что случае, нет, смотри,
все типа остановиться, да?
Нет, в том случае, если, например, начнется военная экспансия, в смысле, не экспансия, а к вам, на Титиш нападут, то... Ну, а кто его будет защищать?
Все.
В том числе все.
Ну.
Они же не умеют владеть оружием.
Как-то не умеют, очень даже умеют.
Как умеют.
Опять же, есть секция, просто не надо наносить с собой каждый день. Ну, то есть ты пошел на секцию, там стреляешь. Потому что военно-патриотическая подготовка – это просто идеология.
Идеология, которая при этом заключает, которая не, при этом никто не носит оружие.
Почему?
Хорошо.
Во-первых, кто-то носит. Я тебе сказал, примерно процентов там 10.
Это мало. Поверь, мало. Для хорошо, чего? Скажи мне.
Так нет. Ну, блин, вот смотри, сейчас здесь мне с собой пистолет был бы неудобен. Ну, то есть, как бы... Ну...
А мне удобен. Если бы он лежал не прямо сейчас у меня, например, в кармане, а вот там вот...
Погоди. Я не говорю про владение оружием дома. Я говорю про постоянное ношение. Человек без пистолета из дома не выходит. Вот таких 5% населения. Ж никто нигде не стреляет. За всю жизнь он ни разу ни в кого не выстрелил. И не видел, чтобы кто-то стрелял. И не слышал от знакомых. Но все равно носит. Вот о чем я тебе говорю. А дома у каждого второго. Ну просто зачем его с собой таскать, если никого не рождается?
Хорошо, скажи мне, пожалуйста, что нужно, чтобы приобрести гражданское оружие?
Ничего, приходишь, покупаешь. Вообще ничего. Ну, правда, есть определенное количество лиц, которые просто он входит, его сразу выдаст, что типа ему не продавать.
Почему?
Ну, если он технически нездоров и числится на учете. Ну, как бы... Ну, это именно фейс-контроль сразу на входе, камера автоматическая и так далее. То есть, ну, это или при прикладывании карточки, неважно.
А у вас есть психически ненормальные?
Ну, они везде есть. Это же заболевание. Человек, может, поговорила, если наступница началось. Даже теракты иногда в кинете же совершаются. Редко, но всякое же бывает.
Предлагаю душевно больных чипизировать. Принудительно. Ну, а закон таки?
Нет, зачем? Мало того, я тебе больше скажу, я тебе уже записал, что большой процент частных домов на самом деле превращены в крепость такую полноценную. С бомбоубежищами и всем остальным. Кстати говоря, большой процент всяких кружков и секций связаны с как раз всем околовоенным. То есть это и туристы, которые на самом деле ориентированы на местности, и там, в частности, и камуфляж, и все остальное. Это секции типа Зорницы, это и единоборство, и на мечах, и в рукопашке, и на ножах, и на оружии стрелковом. Это стрейкбол. Это все что угодно. Таких куча. Или народ там активно, как бы...
Хорошо, ладно, Никита. Я сейчас просто уже немножечко отвлекаюсь от
Китая. Да ты постоянно не отвлекаешься, молчок.
Нет, сейчас то самое. Сейчас нужно или звонить, то ли ехать на встречу, то ли не ехать на встречу, непонятно. Я еще спать хочу. Значит, у тебя есть конкретные вопросы? Давай остановимся на этом.
У меня нет конкретных вопросов. Я не могу тебе задать вопросы, потому что я не все знаю про него.
Спрашивай.
Я не могу спрашивать, мне надо брать... То есть я не знаю, что спрашивать, это очень проблема. Я тебе вот написал тут текстик, помнишь? Ты на него написал какие-то комментарии. Я понял, что по этим комментариям я отправить не могу, мне не хватает сил. Мне надо брать этот текст, вот садиться с ним. И открой его, я же вот не найду тебя на компьютере.
А где он?
Я тебе его высылал. Кажется, в Google Doc.
Сложно-то.
Видимо, наверное, вот это. Да.
Кстати говоря, в Интерландии ключенцы написали пьесу.
Mm-hmm.
Они отправились.
Вот. И вот на самом деле, когда я с тобой ехал, думал, вот это как раз все и обсуждать. Но, блин, для этого нужно было большое сократить понятийное расстояние.
Джона Коннора я, блядь, не имею. Офигеть, они реально стихов написали.
Да. Так. Как бы мне сделать не 10, а 10.5? Правильно? Нет. Пусть кулдок.
Зачем тебе 10.5?
А я 5 хочу.
Почему мне 10.5?
Включи, пожалуйста, принтер.
Не умею, все.
Что с дракон? Это самое... Он должен быть, по идее, сетевым и подключен к серверу. Но это, к сожалению, проблема.
Прошу. Так. Планета была заселена выходцами с территории бывшего СССР. Вообще правда?
Нет. В момент, я тебе не зря рассказывал про национальную планету.
Вот именно. Так ты и говорил про национальную. Я так понял, что это просто национальность СССР. То есть, ну, они
себя... Не было там момента мешков СССР.
Ну, а по какому... Что такое национальность была на тот момент?
Русские.
Ну, а как, что такие русские?
Нет, ну, как это, чисто славянский этнос.
Чисто славянский этнос, к нему относится Словения, Словакия.
Нет, русский, Россия, блядь!
Россия?
Да.
А Россия это Кавказ, Россия это
эти,
Чукчи, Россия это...
Ну, простите, Кавказ это не Россия.
Как это не Россия?
Кавказ это СССР.
Нет, Чечня это Россия, Дагестан это Россия.
Никитос, не спорь.
Нет, я просто спрашиваю, поделяюсь. Mm-hmm. Что такое русский? Какой набор?
Ситульная нация. Русский.
Какой набор племен? Там, скажем, Киев, это же тоже русские. Куда уж более русские, чем Киев. Киевская Русь была.
Я тебе сказал, Никита. Ситульная нация. Русские. Нет, за дистанцию это не русские.
Ну, хорошо. А Украина?
Это россияне.
Беларусь.
Украина и Беларусь возможно.
Так, а вот начинается. Хорошо. Словения.
Нет.
Сербы.
Возможно, частично.
Так вот и начинается. Польша.
Еще раз.
То есть, ну, вот это...
Слушай, вот ты вот Польшу с Россией не путай. Вот не смешивай. Хотя вот пан Сапковский хороший человек, но среди остальных поляков это ебаный пиздец.
Ну, так территориально-то они наши. Они в нашем составе Российской империи сколько были? И они племена-то те же.
Нет, не надо думать, что племена те же. Славянские племена, например, с польскими племенами, это разные. Короче говоря, православие, раз, критерий.
А если язычники, там половина китежа?
Чего?
Вот китежи язычники.
Ты среди поляков видел это, наверное?
Я с поляками не общался, я не знаю.
Ну да, не видел.
Нет, вообще поляков не видел, если честно, уже был. Ни одного. Просто понимаешь, как бы, там начинается.
Никита, нет. Выходцы, выходцы из бывшего СССР, это у тебя означает, что вот в 86-м году космический корабль полетел в Планеру.
Нет. То есть назвать тех, кто считали
русские. Русские этнические группы.
Хорошо.
Можешь в скобочках написать само национальный проект национальной колонизации.
Русский националистический? Национальный?
Как тебе? Русская национальная группа.
Проект?
Национальной
колонизации?
Да.
Так.
В кавычках. Из большой буквы.
Естественно, по глубоко въевшейся в гены национальной традиции при колонизации своими считали всех подряд.
Расскажите.
А кого из как разделяли, не понял. Всех, кто согласился?
Всех, кто смог доказать свою причастность к русским.
Но...
Ты помнишь, как вообще, с чего началась реконкиста? Вообще, немножечко придется поменять идею реконкисты. После ядерной войны возникли, сохранилось два крупных центра цивилизации.
Угу.
Это в России, причем не в Москве, потому что, по очевидной причине.
Слишком близко, да. Где-нибудь в Сибири.
Да, в Сибири. И вторая, это, вероятно, в Британии. Причем туда, ближе к Шотландии, потому что не смогла. И часть была, вероятно, китайцев смогла, японцев смогла. Ну, точнее так, китайцев не смогла, но китайцы большинство все равно выбрали. Но не люблю я китайцев. И пингосов не люблю, и негров не люблю, и националист. Поэтому вот, например, те китайцы, которые сейчас живут на Асадале, ой, в смысле, корейцы, которые живут на Асадале, они не настоящие корейцы. Они вообще-то из Казахстана. Ты знаешь, что такое корейская морковь, которую ты ешь? Ты вообще знаешь, что это такое? В Корее нет корейской моркови. Макавити, кореевия, профессиональный кореевия, рассказал мне интереснейшую вещь. Что такое корейская морковь? В Корее нет продукта корейской морковь. Ее туда завозят из России. Что такое корейская морковь? Это корейцы, живущие в Казахстане, не имея возможности питаться по национальной кухне по-корейски, научились делать некоторый аналог, похожий на корейский продукт. Они мелко резали морковь, получая вот эти вот длинные сопли, засолили их, перчили и так далее, готовили настоящую имитацию корейской моркови. Похожую на национальный продукт, но это не морковь. В смысле, не оригинальный продукт.
А что они там оригинально делали?
Там, там что-то свое. Mm-hmm. Там что-то свое, какой-то свое, это свой продукт.
Mm-hmm. Ну хорошо, вот. Просто, опять же, я смотрю на всю историю нашей страны, она, как бы наша страна, она же как ни крути, империя, да?
Да.
Mm-hmm. Вот, но, чем она отличается от всех остальных империй, которые до этого были? Тем, что русские говорят, так, ребята, присоединяйтесь к нам, будете тоже
нет,
русскими.
Проблема в общем. С чего у нас началось...
Наша государственность началась с татаро-монгольского ига. Вот когда все народы объединились под одной империей монгольской, ну, точнее, на самом деле, русские князья считались наследными принцами монголов, монгольского ига.
Вот ты только с Верещагиным об этом не заговаривай.
Вот. И поскольку они, собственно, то есть, ну, когда их ставили наместниками татарского хана, их не просто ставили наместниками, еще как он может быть просто наместником, тогда только родство признавалось. Поэтому их официально признавали каким-нибудь там двоюродным сыном вот этого хана. И поэтому, когда наши с монголами стояли там на этой реке и так далее, с точки зрения от официального руководства Орды, это выглядело как передел власти между наследными принцами. То есть от нас это выглядело, что типа скидываем агрессора. Но они сами вот эти вот князья, они сами были ордынскими помазанниками. Это был внутренний передел, и после того, как они забрали себе финансовые потоки, наши князья, они потом пошли на восток захватывать эти земли. То есть они опять собрали ту же Орду.
Хорошо, смотри, в чем дело. Главное, Крещадин об этом не
узнавали. Да, зачем бы Крещадин?
Ну, не стоит с ним, ну, стоит почитать, точнее так, почитаешь его книги, захочешь с ним пообщаться, это знаю. А, так вот, нет, я хочу вот что сказать.
Так что русские, это вот те люди, я которые не являются националистами в своем геноходе.
У нас проблема сейчас с национализмом. Откуда у нас сейчас взывает проблема с национализмом?
У нас только от того, что началась опять рыночная экономика. Рыночная экономика подразумевает наличие национализма и проблем с ней.
Да, взялась. Но корни этой проблемы лежат в том, что очень долго у Советский Союз исповедовал концепцию. Ради братского народа себе снимем последнюю рубашку. Понимаешь?
Ну,
при том, что братскому народу нахуй не нужно в этом было. В смысле, снимешь, приноси, возьмем, приноси. Ну и что ж ты там сидишь? В результате мы имели при советской власти богатые союзные республики и нищую центральную Россию.
Ну
просто
я с тобой не совсем согласен. Ну, как бы я не могу сказать, что ты совсем не прав, да? А, в принципе, действительно, во многих союзных республиках все было хорошо.
Посмотри на Литву, там, на Латвию, которые, ну, как сыр в масле катались.
Там, на самом деле, была ситуация какая. Они просто были очень близко к границе. Им хорошо было видно, что вот там вот, через бинокль, что за границей делается. Нельзя было показать, что здесь хуже.
Вот. Но посмотри на ту же самую Грузию, на ту же самую Армению. Как сыр в масле катались.
Так слушай, вообще-то ты знаешь, в Советском Союзе тоже много где так было. А там, в общем, про союзные республики тоже я не могу сказать, что там. Я не имею сведений, как там было не в столице.
Не в столице?
Да, я хз, вот честное слово. А у нас в Москве и Петербурге все было очень хорошо всегда. Поэтому, то есть, я согласен с тобой, что там, ну, в каких-то случаях, в частности, особенно это было появлялось с Германией, когда она была нашей, ну, то там действительно там было завышенный уровень жизни несколько. Да, согласен. Местами такое проявлялось больше, местами меньше. Но я не могу сказать, что вот прям русский народ кто-то грабил.
Нет, русский народ никогда не все грабил. Русский народ грабил сам себя. Точнее, Советский Союз грабил, то есть даже другую нацию.
Тоже не согласен. Потому что, опять же, были сплошь и рядом колхозы-миллионники, у которых все было хорошо. Они реально как мы сыр в масле катались. Но были колхозы, которые не могли так организоваться. Ты черт подери, ну, советская власть старалась, ну, блин. То есть, ну, блин, как этот знаменитый случай, когда после Великой Отечественной один из безногих инвалидов, который вернулся с фронта героем Советского Союза, написал письмо Сталину про то, что он не может больше так жить. Это беспредел. Ему зарплату, пенсию по инвалидности по герою платят в чем там 120 рублей. Куда мне такие деньги, говорит он. Почему я? Ну я при этом не могу ничего делать. Дайте мне возможность работать на благо Советского Союза. И он организовал колхоз, взял, поехал в свой колхоз, получил от Сталина подписать, он ему бизнес-план, по сути, отправил, получил под него там какие-то ресурсы, и там что-то за пятилетку, что ли, на колхоз сделал миллионником, и все у них стало хорошо. Ну если человек работал, а были те, которые не работали. Ну блин. Почему по нашей национальной традиции люди не хотят работать сплошь и рядом? Ну блин. Бывает такое, да.
Проблема не в том, что наши национальные традиции люди не хотят работать, а в том, что плановая экономика, по крайней мере, вот такого вот совкового образца, не побоюсь этого слова, не советского, но совкового образца, равняет так сказать, результаты работы по самому медленному кораблю. Иными словами, если ты работаешь, обджобываешь и так далее, ты получаешь ровно столько же, сколько вот тот вот дядя Вася, который вообще нихуя не делает, который выдает там миллион брака, который бухает на рабочем месте, у тебя нет стимула развиваться. Он получает столько, и ты получаешь столько.
Это, собственно, взял Хрущев. Вот. прямо если посчитать Сталин, например, что писал, он говорил, что это худший возможный вариант. Я тебе больше скажу. Хрущев это не сам придумал. О том, что надо уравнять доходы у всех рабочих, всех, писал, знаешь что, внезапно? Что? Троцкий. Он писал, что надо уравнять, у людей должен быть одинаковый уровень достатка, писал Троцкий. А что писал Сталин? Сталин писал, что это глупость, ересь, и так может думать либо глупый человек, либо человек, работающий на врага. Потому что совершенно нормально, что человек, который работает больше, получает большую зарплату. И это как бы хорошо, правильно и здорово. И как бы это надо поощрять, поддерживать, все такое.
Но это нарушает всеобщего равенства.
Именно. И он прямо Сталин, прямо цитата, что он говорит, говорить о равенстве как таковом глупо и контрпродуктивно. Потому что говорить можно только о классовом равенстве. То есть равенстве всех классов перед законом и при возможности реализовывать собственные свободы. А равенство материального быть не должно, потому что должно быть не равенство, а распределение. У нас сейчас при социализме, а не при коммунизме живем. А значит, при социализме каждый получает по труду по своему, от чем отличие от коммунизма. Когда будет построен коммунизм, тогда да, каждый будет получать по потребностям. Но это типа будет
не скоро. Ты хочешь сказать, что Хрущев...
Пошел против Сталина активно.
Нет, ты хочешь сказать, что Хрущев взял, да и приказным порядком объявил наступление коммунизма?
Нет. Но он вообще-то кричал, что совет, нынешнее поколение людей будет жить в коммунизме. Дело не в этом. Дело в том, что Хрущев просто сказал, что... Ну, Сталин говорил, что классовое равенство. То есть перед законом все равны, а уровень доходов может отличаться. Хрущеву хотелось власти. Он хотел, чтобы была элита выделена, которой власти больше. Поэтому классовое равенство мы уберем. Партийная элита будет выше всех остальных. А все остальные народ быдло. Классовое равенство мы убираем, а вместо этого вводим равенство доходов среди класса рабочих. Мы уравниваем доходы, но создаем элиту. Вот что сделал Хрущев. Это идея Троцкого в чистом виде. Хорошо. Тот самый троцкизм, с которым Сталин боролся.
Хорошо, так, секундочку, у меня... Хорошо. Вернись тогда. Тут вот в чем дело. Вот эта вот идея, то, что у нас просится к нам, можем отказать, она идет вразрез с проектом национальной кандидатуры. Потому что там была именно идея, что у нас выделена этническая группа.
Да, но если он гендесты покажут, что в этой группе кто попало.
Ну,
а значит начинается. Нет объективного критерия, по которому. А раз нет объективного критерия, как выбирать?
Те, кто разговаривают на русском языке, знают историю России и хотят строить это общество. То, что при этом у вас вполне себе возможно быть армяне или жители, люди, говорящие на армянском языке, это вполне себе, например, нормально.
Я тебя понял.
Уже разговор, что они уже давным-давно не армяне, давным-давно.
Я тебя понял, хорошо. И теперь начинается, что среди этих людей кто-то оказалось, что он хочет царя-батюшку, кто-то оказывается, что он хочет жить в коммуне.
Нет, 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 стоять. Что там оказалось дальше, мы не рассматриваем.
Естественно, естественно. Я говорю, кто попало?
Нет, по идеологической направленности там вообще была. То есть, нет, дело в чем. Дело в том, что люди летят колонизировать, они имеют там свое самоопределение. Что там они на самоопределяли дальше, это личное дело колонии.
Ну да, 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 да.
Федерацию это уже не касается.
Дальше написано. И несмотря на довольно натянутые отношения до колонизации, на колонизационном корабле России полетели не только жители центральной России, но и другие люди из Украины, Белоруссии, Словакии, Казахстана и прочего. Ну, почему нет? Ну, Украина, Белоруссия,
нет,
Словакия.
Нет, 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 нет. Вот эту вот фразу, естественно, по глубокому национальной традиции, считаю себя порядка просто вычеркнуть ее совсем, потому что да, вообще путают. Всех. Потому что всех подряд у тебя там начнутся еще негры появятся, китайцы.
Какой-то процент смог оказаться. А у меня папа русский. А я негр, мама негр. Русский язык я знаю сейчас.
На колонизационном корабле может просто колонизационный корабль в кавычках «Россия». Потому что у тебя иначе получается, что он...
Ну а что нет?
Нет.
Почему нет? Ну они говорят, ну да, мы в Аляске живем, но у нас... Мы...
Ну и... Только...
Киевская Русь. Не забывай про Киевскую Русь.
Да, 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 я знаю.
Она на Аляске есть до сих пор русскоязычные колонии целиком.
Нет, вот натянутые отношения до колонизации, это ты имеешь в виду, что сейчас натянутые отношения.
Всегда, в любом националистическом обществе люди делятся на своих и чужих.
Националистического общества тогда не было. Националистические общества были созданы при помощи программы колонизации.
Они были до этого. Ты же говоришь, что... Как только появляется рыночная экономика, начинает подниматься национализм. Без этого быть не может.
Сначала была плановая экономика.
Да,
в начале второй волны колонизации вместе одновременно произошло.
Плановая экономика? Кто задает правила этого плана?
Смотри, смотри, Никита.
Да.
Когда у нас началась вторая волна колонизации, Совет колонизации как бы подумали и поняли, что с расширяющимся миром плановая экономика работать не будет. Мы просто не будем успевать расширять.
Плановая экономика.
И перешли обратно на новую экономическую политику, собственно, на рыночную экономику. Но под этот соус, чтобы не возникали внутри монолитного центрального общества тенденции, которые разорвут общество на части, была создана программа национальной колонизации. Хочет какая-то этническая группа строить свой собственный мир. Пиздуйте.
Я понял. А теперь я тебе объясню, почему вообще твой вопрос возник. Потому что эти националистические взгляды уже разрывали то, что было. Разрывать они не могли. При плановой экономике, если там не социализм, гарантированно начинается национализм активный.
Был социализм.
Не могло быть социализм, мы бы не разлетелись бы.
Почему?
Ну, потому что при социализме всем и так, в общем-то, хорошо. Смысл там что-то?
Экспансия.
Нет, при социализме никаких националистических взглядов не возникнет. Их неоткуда браться.
Изначально люди хотели расселяться. Людям вот в этом вот мирке было тесно.
Нет,
просто технологии не позволяли.
Я понимаю. Просто откуда берется национализм? Он вообще-то искусственно созданное явление. Националистические взгляды насаживаются в населении для того, чтобы объяснить, кто плохой, кого надо обворовать, потому что сейчас он обворовывает нас. То есть, например, сейчас вот у нас в обществе зачем хватит кормить Кавказ? То есть, сейчас. Кавказ плохой, потому что там...
Так, я понял, значит...
Просто если почитать Майн Кампф Гитлера, например...
Подожди, значит...
конечно, славяне, которые на Балканах. Как они называются? Балканские славяне были балканскими.
На Балканах?
Не на Балканах. Чехословакия.
Я не слышал какого-то единого наименования именно этой группы. О, славяне, славяне. Ну что, прочие славяне?
Не моральная, не этическая, а и
культурная. Для всех культуры.
Вот так будет лучше.
Ну да, согласен.
Так, значит, Китеж был колонизирован одним из первых, потому что у России. Вычеркиваем. Исследование планеты Протонаты тоже вычеркиваем. Потому что, ну, по очевидной причине. Китеж был колонизирован одним из первых. Вычеркиваем. Ой. А вот, кстати, вам с хлебом. Учти это.
Потому я, в общем, знаем.
Где? Зачерт.
По-моему, тут его нет.
Будет коричневый. Плохо. власти оказалось, значит, так. Сэмпл сыграл злую шутку для клонистов. Все планеты мало были изучены.
Ну, просто не повезло, хорошо. Ну, местную эндемичную фауну, на внимание, обратили меньше, чем стоило при изучении.
Насчет нормального почвенного слоя, мне эта идея
нравится. Да, я уже знаю, мы это обсуждали. Ну, просто она оказалась более агрессивная. Ну и, в общем, может быть, не очень приспособленная для посадок всех растений, которые привезли по составу биохимическому. И мне уж даже очень минеральный состав почвы не подходил для посадок.
Первый год оптимизации.
Знаешь, Гитлер в свое время писал...
Подожди, первый год оптимизации. Сложившуюся что это?
Ну, это экономическая цена ситуация.
Сложившуюся. Сколько мы
Я думаю, что они, конечно, все-таки поддерживали за границей, в смысле, там, какими-нибудь деньгами, или, ну, каких-нибудь групп. Одну группу одни поддерживают, другую другие.
Ну,
чтобы создать напряженность, стиль. Чтобы не перевели сессию. Ну, не нужны лишние конференции. Есть возможность дешево создать очаг напряженности, приложили бы руку. Те же немцы, например.
А зачем?
Во-первых, потому что, собственно, они собирались строить Третий Рейх. А естественным врагом...
Расстояние, ты знаешь, какое, Никита? Совесть есть?
Нет.
Совесть есть?
Нет.
И плевать туда лететь, знаешь, сколько? Такие типа?
Три прыга от нового Лейпцига. А, собственно, советская власть, напрямая конкуренция нас
нет.
Да.
Нет.
Да.
Нет.
Почему нет?
Да потому нет.
Нет, как бы опять же, в случае плановой экономики может быть либо коммунизм, либо нацизм. Другого невозможно. Плановая экономика не может быть, скажем, вот если сегодня ввести в России, мы выразимся в нацизм. Без вариантов. Либо советы победят, неожиданно возникнут и победят. Что в принципе возможно, хотя маловероятно. Плановая экономика и... Это, как это называется, мобилизационная, во. Знаешь, что это? Мобилизационная экономика. Слышал такой? Ну, такая околовоенная. Когда все плохо, и надо срочно собраться и что-то сделать. Она работает только при наличии идеи. А какая идея? То есть, кто виноват?
Смотри. Эта карта не показана. Связность учитывали.
А, циферки-то эти?
Нет. Пульсирующий канал. Это сейчас на карте они стабильные. А там они пульсирующие. Плюс еще...
Они поменялись?
Это... Вот эта карта, вот эта, я ее перерисовывал просто, чтобы не возиться с каналами. Короче говоря, здесь все каналы нарисованы стабильными. Просто везде, где у канала есть вот эта вот фигнюшка, там указывает, он нестабильный, это там указывается фаза. Просто когда канал нарисован пунктиром, короче, там проблема. То есть, прокладывать неудобно с ними, работать неудобно и так далее.
Всегда все горит России. Такой аргумент все устроит?
Нет.
Почему? Всегда все горит России.
Потому что Россия была вот здесь вот.
Ну, если нет. Есть какие-то потомки, то...
Там не было наций, которые хотели бы гадить России на полном...
Англия и Германия, ну, всю жизнь они этим занимаются. Ну, хорошо, с другой стороны, не хочешь, как хочешь. Может, в любом случае, это был далеко не единственный фактор, одним больше, одним меньше. В конце концов, его можно и просто не указывать, даже если он был... Был или не был. Без него все складывается, поэтому.
фотошопе у тебя эдит настроен по умолчанию?
Да.
Не слабо.
Ну ладно, хотя бы хоть что-то. Хоть что-то. Ну вот, связанность. Прекрасно ты можешь оценивать. Поэтому...
Расчет с ним. В любом случае, как бы проблемы были.
Это я тебе оставляю.
Что?
Какой там был гражданский конфликт и чем он закончился?
Хорошо.
То есть, восстание? Возможно, оно финансировалось из меня. Угу. Кем финансировалось? Ну, тут на самом деле, если оно и финансировалось из меня, то, скорее всего, какие-то это ребятами из Фомальгаута. Ну, тут на самом деле достаточно далеко лететь. Понимаешь? Антара была мало колонизирована. Они же, по сути дела, были в дыре. Вот это вот всего...
Я понимаю. Просто насчет немцев вообще слово. Они же вот, когда полетели, они точно хотели создать нацистскую Германию, захватить Польшу первым делом. Ну, Польши у них по-другому не было, понятное дело. А потом двинулся на Советский Союз. Ну, потому что они...
Далеко.
Далеко.
Новый Лейпциг. Как бы еще новый... Первое время они занимались организацией нового Лейпцига. Летать там гадить на Китиш? На чем? Нет, он на чем здесь? На чем?
Они поэтому летать и не летали.
Транспорта нету.
Поэтому они и не летали. Поэтому они чисто финансово и идеологически пытались подорвать, чтобы к тому времени, когда они появятся, на чем летать, там не было еще ничего. Ну, не дай бог, они разобьются.
Нет, чтобы подрывать идеологически, понимаешь, в чем дело? Только. Что?
Нужна только связь, в первую очередь. Ну,
и как?
Какое-то... Ну, в первую очередь...
Что говорить-то? Как подрывать идеологически?
Ну
подорви, раз вы пример приведи.
Ну, собственно, во-первых, средства массовой информации, системы агитации, в местном интернете распространяются какие-то ресурсы, причем в разных местах разные. А потом, опять же, какие-то корабли все-таки были. Какая-то торговля же шла, хотя бы на минимальном уровне.
Частной торговли не было. Ходили крупные корабли Федерации.
Прекрасно, на этом крупном корабле Конфедерации можно взять и заслать пару ящиков винтовок, например.
Ну, в принципе, да. Ну, я просто понимаю, что такового крупного...
Крупного не было. А заслать ящик винтовок вот этим ребятам, чтобы они устроили бучу, теракт или что-нибудь в этом духе, очень даже можно. Опять же, что говорил Гитлер? Потому что в данном случае это важно, на мой взгляд. Он говорил, что есть вот арийцы, которые немцы и так далее, а есть все остальные. Но, это все понятно. Если мы делим вот таким образом, что оказывается дальше? Среди немцев, тех жителей Германии, ведь были разные племена, и одни из них больше арийцы, чем другие. И если мы делим на немцев и не немцев, то нужно продолжить деление. И среди немцев тоже выделять привилегированные классы. А как определить, кто на самом деле ариец, а кто нет, когда, по племенам не проследить? Остается только одним методом. Тот, кто показался я большим молодцом, кто отличает качеством, которые нужны, то есть, по сути, добился какого-то поста, тот больше ариец, чем тот, который его не добился. Это Mein Kampf, прости, основополагающий труд. И любой национализм в конечном счете приводит к этому. Я, сам не поверил вначале, когда мне на работе на пенсионнике был один деятель, он, подобные вещи говорил. Я ему не очень поверил, а потом мне попался просто совершенно случайный человек в интернетике. И я взял и стал с ним общаться, просто излагать эти мысли определенным образом. Ты не поверишь. После пятой фразы он начал пропагандировать идеи нацизма сам. Он совершенно нормальный, адекватный. Хорошо, я приехал в школу, не поверил. Там училка одна, бухгалтер, завела разговоры на тему того, что вот, русские националисты, они молодцы. Я говорю, хорошо,
Но если националисты националисты, тогда А, Б, С, Д, Е. После того, как я назвал эти пять ключевых фраз, она начала, блин, почти налагать гимн Германии. То есть именно со всем вот этим вот, ну, знаете, иммунитет нацистов в чистом виде. Любые националистические взгляды очень скоро, буквально за пять шагов, приводят к тому, что человек начинает говорить, делить дальше, 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 и выделять вот какую-то совсем маленькую группу, а потом еще больше ее делить. То есть нет конца деления вообще. Это деление берется от того, что надо обосновать наличие рабов, по сути. То есть, ну, это не совсем рабы, но в конечном счете да.
Я понял, да. Обосновать наличие рабов.
Да, а это нужно для экономики. Потому что кто-то себе гребет все лопатой, а остальные спрашивают, а где наши деньги? Он говорит, а вот те забрали, и гребет себе дальше. Вот и все. И вот надо на кого-то показать вот эти те. Они плохие, они забрали, и все грести дальше.
Я понял. Сначала евреи, потом гомосексуалисты.
Да, 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 да. Сначала евреи, потом гомосексуалисты, а потом и вот эта немка какая-то странная. И это будет в любом националистическом обществе. Всегда. Всегда нужен враг, с которым мы боремся. Кого показывать этому несчастному Бисмарку, ну, фу, блин, новому Бисмарку? Ну, кого им, конечно, врага показывать? Если они не будут никого показывать, то начнется повести внутри. А это, собственно...
Они нашли, не переживай.
Внутри нашли.
Нашли, не переживай, но... они нашли внутри.
Хорошо.
Но надо... Потому что на ноги Бисмарки, вообще-то это не игровая информация, ну, точнее, это информация игровая, достоверной информации по этому поводу нету. Есть только на уровне слухов. На уровне слухов на ноги Бисмарки есть эндемичные имена.
Mm-hmm.
Есть эндемики. Да, и это те самые, кого надо расстреливать. Это, например,
прекрасно.
Ты не понимаешь. Ходят слухи, что молодые офицеры Великой Германской империи охотятся на этих эндемиков.
Так вот, это все понятно. На самом деле...
Ну, в смысле, он как охотится? Он берет, он одевается, в замочный доспех.
Это не прокатит. То есть, нет, это здорово, хорошо и понятно для нацистов, да? Но мало. Потому что нужен обязательно тот, кого можно загнать за бесплатно работать. Во-первых,
и во-вторых, их можно загнать за бесплатно работать, это эльфы.
И во-вторых, надо их еще вдобавок объяснить, что они враг, лицом которого надо сплотиться. Чтобы объяснить своим людям, почему они дофига работают. То есть, ну, у нас есть враг, мы пока его не поборем.
Нет, ты не понимаешь. А почему дело не в этом? Дело в том, что там дофига работают. Там не работают по 12 часов в сутки.
Ну, не по 12, но хотя бы даже, ну, даже по 8, когда на том же Китеже рядом 4.
Ой, на Китеже 4 работают сейчас.
Ну, да.
Тогда, когда Китеж строился, то там, ну, тоже там все в жопу, ну, по 10, да, по 12 часов,
ну,
в сутки.
Это понятно, да. Ну, хорошо, но опять же...
Это сейчас Китеж зажрался, нет?
Ну, хорошо, да, согласен. Но даже тогда, понимаешь, кто-то дофига как бы богато жил в любом случае.
Богато жил Сириус всегда, не надо.
Нет, погоди, на том же самом... Этим... Но в Бисмарке тоже сразу же объединились, как ты говоришь, старые семьи, да? Которые начали грести все деньги лопатой.
Старые семьи, пойми, когда образовались старые. Что такое старые семьи, ты знаешь?
Ну, по сути, это новый класс аристократии. И неважно.
Откуда они взялись?
Ну, потому что они участвовали в колонизации, и вот.
Откуда они взялись?
Ну, по сути, они изначально платили эту самую колонизацию частично.
Частично, да, это те, кто стояли у истоков колонизации.
Ну.
Старые, это сейчас они старые семьи. А тогда это всего лишь были колонисты. Колонисты, которые работают много, и колонисты, которые работают не очень много.
Ну да, я и говорю. Тот, кто работал много.
Те, которые потом понаехали.
Я понимаю.
Так вот,
тот, кто работает. Как это происходит? Он поработал, заработал себе денег на то, что нанять ебного сотрудника. Дальше он его гоняет в хвост и гриву, сам работает чуть поменьше, уже в него появляется возможность, а деньги, вот, сверхприбыль, забирает себе.
Ты не
стоимость.
Проблема не в этом. Тут
любой капиталист живет за счет эксплуатации. Ну, кого-нибудь. Вот я вот сейчас говорю, что нам в контору нужно нанять людей, чтобы начать их эксплуатировать, а то иначе мы зарплату взять себе не сможем. Ну, это иначе не работает. То есть до тех пор, пока, если у нас капитализм, иначе нет варианта подняться выше. Нельзя раскрутить контору, не имея денег. Откуда ты их возьмешь? Ты их сам не заработаешь. Значит, тебе надо, чтобы другой человек заработал, а ты забрал. А потом применил по своему усмотрению. Ну, иначе не бывает. Весь капитализм так строится. И всегда. А теперь представь себе. Вот работает на меня дядя Вася. Говорит, а почему я мало получаю?
Вот я вот сделал, не знаю, 10 шуруповертов. Я их в магазине вижу. Они стоят каждый по 5 тысяч. Я их сделал 10. Значит, я получил 50 тысяч. Где, простите, мои 50 тысяч? Почему я имею 10? Где 40? Мне надо что-то ему объяснить.
И что ты ему объяснишь?
Ну, самый лучший вариант, надо сказать, это все, потому что у нас забирают деньги налогами и отправляют их в Чечню. Хватит кормить Кавказ. Не будет в Чечне, будет у тебя твои 50. Все, с меня взятки гладкие. Вообще не про дела. Это мы просто Чечню. А еще таджики, скажу я, но виноваты, понаехали тут. Эти таджики, они в соседней конторе шуруповерты делают вообще за бесплатно. Поэтому я не могу продавать по достойной цене. Вот такая фигня.
А сколько в этих словах правды?
Ноль. Но очень убедительно звучит. Понимаешь, в чем дело? Поэтому всегда, когда появляется капитализм, появляется национализм. А национализм, он на самом деле заточен, капитализм заточен на экспансию. Нужно создавать новые рынки сбыта, как минимум. То есть без новых рынков сбыта мы не можем начать продавать больше. Не можем больше продавать, не можем больше получать. Где взять этот долбанный рынок сбыта? Начинается поиск соседей. Всех возможных соседей. И как бы и вот... А еще лучше, что ну мы же им продаем, хочется из них иметь ресурсы, естественно. За что мы там продаем? Эти ресурсы они нам должны отдавать. Почему они должны нам отдавать эти ресурсы за копейки? Потому что они не арийцы. Ну, это самое нормальное объяснение. Ну, другого не придумали, понимаешь?
Я все понял.
Короче говоря.
Поэтому, собственно, очевидно. Если мы возьмем, а самый лучший вариант, вот я живу на новом Бисмарке. Мне надо куда-то начать девать свои шуруповерты, да? На долбанном Ките же их производят. Там есть завод, который их изготавливает. Надо сделать так, чтобы этот завод встал, тогда мои шуруповерты понадобятся. Как сделать, чтобы завод встал? Надо сделать так, чтобы рабочие перестали работать, желательно вообще взорвали завод к фигам. Я объясняю, что этим заводом управляют плохие люди. Вот вы, например, сами, выходцы, беру на отхожу нужную группу, из Киева. Вы на славяне вот прям, ну вот печати ставить нефти. А рядом, на заводе на вот этом, работают люди из Словении. Какие они славяне по сравнению с вами-то? Киевская Русь, это вот, ну вот, цитадель. А Словения вообще сбоку, они вообще немцы наполовину. Вот наши родственники, я вот, а нет, я там тоже, я сам нифига. Я сам, конечно же, настоящий славянин. Вот печати на мне ставить нефти. Вот, ну, у меня папа славянин, мама славянин, никто вообще проверять не будет этого человека в интернете, который деньги присылает, да? Вот, и винтовки. Никто его не будет проверять. Вот, я сам славянин, и я болею за родную нацию. И меня прабабушка еще с дедушкой жили в Киеве, да? И вот давайте я вам пришлю...
На Майдан ходили.
Да. Давайте я вам пришлю ящик винтовок, 100 килограмм тротила, и в этот завод проклятых славянцев взорвете. Они да, слушай, хорошая мысль, а вы сами это новое откроете. Сейчас никто не будет покупать ваши шуруповерты. А вот если вы взорвете тот, то будут. А чтобы у вас началась торговля, пока у вас своего завода нет, я вам еще и ящик своих шуруповертов пришлю. Вы, короче, этот завод взорвите, и мои шуруповерты начнете продавать. Я же сам из Киева, мы же с вами братья, да, ну как бы прекрасно. Вот, и я прислаю ящик динамита и ящик шуруповертов. Они взрывают этот завод, начинают толкать мои шуруповерты. Получают деньги, говорят, высылаете деньги, я вам еще шуруповертов пришлю. А кого-то в общем не нужно, зачем он тут стоит, да? Угу. И все, я получил рынок сбыта.
Зачем, если они перепродают шуруповерты, которые ты им продаешь?
Да, зачем вам свой завод? Вот. А говоришь, вы процент побольше себе кладите, если вам не хватает, да? А вот эти шуруповерты просто продавайте подороже. Все равно никто не купит, завод тоже снят. И мы чистые украинцы будем иметь деньги. Вот как это работает. Современная, мать его, экономика. А вот в Советском Союзе это не работало. Почему? Потому что считалось, что каждая национальность, конечно, имеет право на самоопределение. Ты можешь определяться, кем ты хочешь, хоть розовым слоником. Вот. Но как бы ты все равно... Главный вопрос, как сразу отличить. Знаешь, левая рука и правая рука. Печать социалист, печать... Ну, да, и печать этот буржуй, да? Спрашивает, кто тебе, ну, буржуй, он же капиталист, он же там, ну, в конце концов, националист. Кто тебе ближе, вот лично тебе? Российский банкир или рабочий на твоей же специальности в Уругвае?
Мне?
Да. И вот ты знаешь, у меня возник клин, когда я подумал, да, вообще-то оба далеко, если честно, да? Ну а если все-таки, а все-таки, кто же ближе? Я думал, я понял, что до своего банкира я вообще никогда не доберусь. А рабочий Уругвай, он мне понятен. Я вообще-то могу ему пойти с ним пиво попить, в принципе. То есть, ну, никто не мешает доехать до этого долбанного Уругвая. И как бы вот он рабочий, я с ним найду общий язык, у нас не будут одни проблемы. Так что, черт подери.
И это вообще одной проблемы будет банкир.
Да, это почему... Ну, в общем, да. И для меня, и для него. Только для меня российский, для него уругвайский. То есть банкиры друг с другом-то как раз прекрасно ладят. И рабочие друг с другом ладят. И если для тебя ближе уругвайский рабочий, то значит ты профессиональный социалист. А если тебе ближе родной банкир, который, ну как бы да, он забирает деньги у нас своих, ну что делать, ну как бы работали такая. То ты капиталист. И почему банкир может быть ближе? Потому что ты хочешь сам занять его место.
Это у тебя на стене была история про маленькую девочку, которая спрашивала папу, я коммунист или капиталист?
Не, не у меня. Я не видел такой истории. Вот, ну... Понимаешь, в чем дело? Поэтому, собственно, точно хотели завалить Китиш. По-любому. Потому что это вообще угроза всему существованию. Эти ребята заявляют, что, собственно, националистические взгляды не нужны. Это вообще угроза всему строю. И где бы они ни находились, даже если в другой конце галактики. Не дай бог их идеи станут популярными. После этого все банки можно закрывать. Давай текст читать, там уже времени ты уже сколько, видишь? Без 28.
Сколько?
Без 20 долбанных 8. Да пофигу на самом деле.
Давай.
Так, второй этап колонизации. После подавления восстания сделанных инвестиционных выводов начала наслаждаться терпимость ближним по планете.
То есть толерантность?
Ну, да. Мне слово очень не нравится. Основатели колонии, как раз и занимавшиеся этим, были очень умными и грамотными управленцами, благодаря чему через поколение все успели привыкнуть к сложившемуся положению вещей, и ничего никого уже не удивляло. В частности, то, что в одной семье могут оказаться православный отец, мать-католичка, сын язычника, атеистка, дочь.
Нет. Не совсем так. Это... вот в чем дело. Короче говоря, церковь не просто делит государство, а то, что вот эта вот мать католическая, сын язычник, возможно, если у нас религия не является определяющей силой общества.
У нас не осталось определяющих сил общества, ну кроме социализма.
Ну, просто
определяющим силой общества стало социализм, собственно. Ну, правда, это не заявлялось, такой нюанс. То есть была выработана единая система ценностей, которая социализмом не стали называть специально, чтобы не дразнить всех вокруг.
Смотри, в чем дело. Вот это вот и вот это вот, то, что удивляло, это не связанные фразы, логически. Вот к этому, чтобы отношение к другим мированиям, оно следует из совершенно другого. То есть вот это вот никого не удивляло, следует из вот этого отношения. А вот это вот, понимаешь?
Ладно, да, я перепишу подзаст, я понял. Это была разработана единая система менталитета. Общепринятая система образования. Национализм и социальный статус.
Не социальная конкуренция.
Ну да.
Различия.
Ну, в принципе, на самом деле, есть эти различия или нет, в различии можно выкинуть. На самом
деле. Это заключение.
и сложился единый фенотип. Вывели культуру генетических
сервера. Да.
А фауну, ну, научились обороняться.
Доступны ли камни? Доступны ли, пиши как есть. Ты же мне...
Ну...
Сомнительно, сомнительно.
Уверен, что так и должно быть. Во-первых, это, собственно, наличие этого института объясняет, почему они действительно не нашли. Нет, ну, во-первых, они... Блин. Им не очень есть куда девать ВВП. На данный момент.
По старой доброй привычке, значит, планета готова. Да не готова она! Не готова она к 2000-й войне. Нет никакой войны.
Она всегда готова. Это же Китич, как СССР всегда был готов. СССР всегда был готов к глобальному конфликту. И если случится война, фраза, которая в армии блуждала, ты помнишь, еще у этого написано. Это имелось в виду война на уничтожение между США и Россией, СССР на уничтожение с помощью ядерного оружия. К этому, что она была готова всегда. Ну, конечно, все старались этого избежать и так далее. Но если начнется, ну... Вот у нас 10 тысяч танков на том полигоне, 10 тысяч танков на том.
СНКК не используется при добыче. СНКК, МКК. СНКК это такое нечто, это невыгодно. Это шатер.
Нет, это не для добычи.
Эти корабли СКК, СМКК, СНКК.
А, да. Нет, ну я имею в виду, что не только на самом деле для добычи они используются, но они, в принципе, могут использовать. То есть мощность может позволяет производить разные корабли. Ну.
Понимаешь, в чем дело? Поскольку на плазмоне ресурсов мало. А не бывает планет, на которых мало ресурсов. Если на планете мало ресурсов, то она не вошла бы в этот самый.
Ну, относительно мало.
А, ну,
ну то есть,
для аппетитов у Майгаута, например, мало. А вот для вас, например, достаточно.
Ну, может, дело не в этом.
На Земле мало ресурсов или много?
Каких как? На Марсе? Например, каких-нибудь того же самого Ридия маловато.
Его везде маловато.
Есть мнение, что не везде. Если одни говорят, что в астероидных поясах должны быть, другие говорят, что в районе Венеры, третьи, наоборот, что там где-то в дальнем астероидном поясе. Ну, как бы... А в принципе...
Майнерских крейсеров, евовские взгляды нахуй.
А как это назвать? Ну почему не назвать так?
Ладно, производственная верфь. Там не одна верфь. Ай.
Функции его наверное.
Вот это вот тоже.
Что?
Ну, это любимая фраза Пэша, которая... Которая херня. А... Не висят там места плаката. Ну ладно, пропал ты пропал. Политические инструкции. А пенсии-то зачем? Пенсия вон на уровне земства еще просчитывают.
Ну, как бы, во-первых, бывают разные статьи, а во-вторых, одному и тому же человеку может получить от разных структур. С какого бюджета?
Да.
По-моему.
Так.
Бюджет на того, на котором они есть. Это как бы так очевидно, по-моему.
Нет.
Ладно, хорошо.
Соответствие земному типу у нас не так.
Ну ладно, легких для добычи проверить, скажем так, лучше.
В общем, короче, перепишите всю фразу целиком.
Ладно, хорошо, перепишу.
Потому что, ну, по совсем. Представь себе, что ты пишешь статью для Википедии. Не академично. Ну вот совсем не академично. Пишешь для детского сада, ну реально. Может, гривны выведем?
Может, не надо?
А что? Чуть-чуть не нравится. Я же не говорю украинская гривна. Введем, собственно говоря, гривну.
Ты знаешь, плохие сенсации.
А вот нефиг. А вот нефиг. У меня, может, впрочем, может, с рублем у меня плохие ассоциации.
Надо сами посмотреть историю.
Мне нравится. Кунь, гривна. Мне все нравится.
В 13 веке для новгородских гривен стало употребляться наименование рубль.
Да, из-за того, что его рубили. да. Вот это мне очень.
Это очень нужно. Это не благодаря этому удается замаскировать реальный уровень экономики. Это во-первых. А во-вторых, добиться того, чтобы, собственно, по сути, это пошлины на экспорт и на импорт, ограничивающая торговлю и тем самым защищающая, в общем, все.
В общем, это объединить. Вот эту экономику, вот эту экономику хорошо. Надо объединить. Потому что флот есть еще и там, морской флот. Если у нас нету собственных кораблей, почему Китель до сих пор не захватили?
Еще раз покажи этот пункт.
Ну, если у них нет больших кораблей.
Известно, что у планеты есть собственные СМКК, МКК, СКК. Также известно, что у них некоторое количество купленных крейсеров.
Ну, ты же понимаешь, что...
Как ты думаешь, сколько в кредитах Федерации стоит авианосец?
Ну, миллион? Нет, много. Миллионов 100? Нет, больше. 1 500 000 Без самих истребителей.
С истребителями. Сколько стоит купить на Фомальгауте хороший ударный авианосец?
Ну, я думаю, миллиард.
4-6 миллиардов.
4-6?
Да. Да. Это дорого. А военные корабли вообще дорогие. Проблема военного корабля. Знаешь, не в том, что его дорого купить, но его еще и дорого содержать. Сколько он его военный корабль должен точно прослужить 50 лет. То есть нет, он, конечно, может ломаться в процессе, его, конечно, регулярно чинят, конечно, Федерации пока еще не строят корабли, которые которые не сами лечат, а которые, собственно, не нужно чинить 10 лет. В принципе, не нужно чинить 10 лет.
А на Ките же строят, хотя об этом никто не знает.
Ну, понимаешь, на Ките же, если построить ударный корабль, который там, например, тяжелый крейсер или дред, который не нужно будет чинить, он станет золотым. Ну, кажется, это не так дорого. Дорого.
Интересно другое, размечена ли у них система?
Что интересно?
Интересно другое, размечена ли у них система?
Размечена... У них висят дроны с слежением по всей системе.
Не, не про это. А я...
Торговые маршруты и так далее размечены?
Нет. Не торговые.
А что?
На Авалоне, например... Сделали такую интересную вещь. Они всю свою систему, на которой они живут, короче говоря, по всему пространству системы висят автоматические станции, которые анализируют напряженность гиперпространства в реальном времени. Это позволяет, естественно, объединены в единую сеть и так далее, информационные. Это позволяет, например, полицейским кораблям Авалона перемещаться в гиперпространстве внутри системы и выходить к объектам с высокой точностью.
Нет, по-любому должно быть.
С точностью, ну там, до 1000 километров.
Я думаю, что должно быть. Потому что, как бы, у Кити же, я говорю, у него... Очень много всего секретного, и они очень сильно берегут, колят и лелеют. А для этого им надо, чтобы, в частности, контролировать, ну, активность, чтобы никто нигде не летал. И сразу пресекать. У них еще и система маскировки, на самом деле, должны быть очень активно развиты. Они не слушают лелеи, должны быть в галактике. То как бы об этом никто не знает, потому что это система маскировки.
Система маскировки, система прежде, клоти-то нету.
Клоки нету, но что-то есть. Держи. Я могу тебе предложить варианты. Но я не знаю, как бы, что из них тебе понравится.
Предложи.
Первое, это такие просто рисуемый камуфляж, то есть нужным цветом. То есть, грубо говоря...
Цветом, да.
Нет, если ты знаешь, с какой стороны на тебя смотрят, ты можешь на своем корпусе повторять просто то, что за тобой находится. Словно, если сзади тебя звезда, черный корабль ты не видно на черном небе, но он заслоняет звезды. Если ты на себе начинаешь создавать картинку...
Пойми, в чем дело. Черный корабль на черном фоне видно, когда он...
Заслоняет?
Ни хера он не заслоняет.
А кто заслоняет?
Ты пойми, в чем дело. На каком расстоянии ты будешь искать свой космический корабль?
Ну, да, как пойдет. Ну, в каком? Разно, может быть.
Ну, в каком? Ну, скажи.
Ну, мне. Допустим, там... 100 тысяч километров.
100 тысяч километров, так?
Да. 100 тысяч это на самом деле, да.
Нормально. 100 тысяч километров. Хорошо, сейчас. Я, да, возьму, ну, я возьму ручку, бумажку и кое-что тебе посчитаю. Прямо сейчас, по тебе. Итак, 100 тысяч километров. Какие размеры корабля?
Ну, там может быть целый авианосец за ныком.
Ну, сколько?
Ну, сколько длина авианосцев у тебя в отражении? Метров 500?
Может, и километр.
Ну,
давай возьмем километр.
Да, считай, да.
Отношение противолежащего катета к прилежащему, это у нас танкинс, так?
Нет.
Противолежащего катета. Танкинс. Альфа равно 1/100. Альфа, соответственно, равно арктанденс 1/100. Берем примитивный калькулятор. Делим 1. 1 делим на 1000. И берем арктангенс. А теперь переводим... Нет, стоп. 1 разделить на... арктангенс. И переводим в градусы.
Здесь не градус?
Есть это.
А, там в минус какой-то было написано?
Я это недавно считал. Равно
Вашингтон. Проблема. Это у нас сколько световых секунд? У нас 60 и 60, да?
Да. То есть 3600.
Нет, стоп. Как мне, блин, эту хрень перевести в угловые секунды?
Ну, умножить на 3600.
Две угловых секунды. Ты можешь себе представить, вот это угол у нас, две угловых секунды, это много или мало?
Мало.
Насколько мало? Угловой размер Солнца. Угловой размер Солнца полградуса.
А, полградуса. Это значит 30 угловых минут.
Да.
А это... Что ты в одной формуле ты считаешь?
Полградуса, да?
Я на самом деле на твоем месте оставил эту цифру вообще без умножения на что-то. Соседним бы посчитал вот это вот умножить на 3600. Это мы узнали бы в предыдущую цифру. Да. А еще в соседнем значении я бы, соответственно, вот эти вот самые полградуса, которые на самом деле не что иное, как 30 умножить на 60 угловых секунд. Да. А теперь 1800 поделил бы на 2. 900 раз.
Оно на небосводе твой кораблик в 900 раз меньше Солнца. Ну, ты серьезно считаешь, что на расстоянии он хоть что-нибудь да заслонит? Если он что-то заслонит, а он же еще движется, если он что-то заслонит, то он заслонит это настолько малое время, что за то время, пока он движется, ты его не отследишь. На таком расстоянии корабли детектятся совершенно другими средствами. Я так думаю, по крайней мере. На 100 тысяч километров, ну...
Нет. Ну смотри, в любом случае... Можно...
На 100 километрах еще реально.
Ну хорошо, во-первых...
На 1000 километров еще реально. На 100 тысяч километров он не видит. Ты его отсекаешь только... Ты его отсекаешь по хвосту плазменному. Потому что хвостик там будет ого-го. А если он без хвоста летит, ты его вообще не заметишь. На фоне общего космоса. У нас космос вообще насколько горячий?
Ну так, не очень.
Так, не очень. Да. И вот если он начнет стрелять, или как-то выплевывать из себя энергию, он станет ярче, заметнее. А корабль, висящий с отключенными двигателями, не, забудь. Если он при этом висит рядом в каком-нибудь астероидном поясе с континентальными юками, гравитационный сканер его тоже не засечет. Ну, там как бы будет общее пятно гравитационное.
Но на этом расстоянии гравитационный сканер его не засечет в любом случае.
Ну, разные там бывают. Сканеры через гиперполе работающие и так далее.
Нет. Ну, значит, они в первую очередь должны, наверное, маскировать свой гипердвижок, как самое активно ходящее. Его-то выключать не хочется, он слишком долго стартует. Больше там, в общем, получается, маскировать не очень-то есть чего.
А как маскировать гипердвижок? Как маскировать активный гипердвижок?
Смена их не частот. Первое, что приходит в голову. Просто фонить не там, где ищут. Ну это как бы не просто технологически, но...
Частот. Он же понимает, что и фонит ровно на одно, он же просто фонит. Сейчас, что нужно маскировать, как маскировать? Единственный способ маскировки гипердвигателя, который можно попробовать положить, это что-нибудь внешний корпус. Ну, кстати, почему нет? Это внешняя система, лучше сказать, противопазного поля.
Mm-hmm.
То есть, конечно, летать в нее нельзя.
Ну, понятно.
Ее нужно свернуть. Либо лететь без нее. Это ты, ну, как бы, выстраиваешь сферу вокруг себя. Она, конечно, сука, пиздец дорогая. Ну, она, ну, скажем так, подороже будет, чем гиперобманки. Но пожалуй, на том же самом принципе. Ну, на расходном принципе.
Ну,
которая гасит гасит характерные фоновые пульсации гипердвигателя, создавая просто фоновые пульсации. Просто гравитационный, просто гиперпрофорный шум. То есть маскирует двигатель под флуктуации гиперполя.
Ну, главное, чтобы эта штука должна, по большому счету, быстро включаться и быстро выключаться.
Она быстро включается, а если она при выключении сломается, она станет не особо волнует.
Нет, но фишка в том, что, по идее, штука нужна для чего? Корабль, во-первых, чтобы его просто не заметили. Он куда-то прилетает, тут обнаруживается, условно, где-то, ну, выход из гиперполя вражеского корабля, да? Mm-hmm. Надо... Щелк, маскировка включилась, нас по гиперполю не видит.
Щелк, маскировка включилась, это не мгновенно.
Там несколько секунд хотя бы должен занимать.
Что?
В несколько секунд, если укладывается?
Нет, не укладывается.
А сколько?
Ну, сколько времени занимает сброс этих болвар, гиперобманок, выстраивание этой сферы?
Хорошо, а если корпус построен с расчетом на и сам можно вводить как антенна? Ну, как бы, это некоторые потери в каких-то характеристиках корпуса, но...
Ты же понимаешь, что первая потеря характеристики корпуса – это прочность.
Ну, допустим. Но поскольку все сделано изначально с избыточной прочностью.
Не, не в этом дело. Первая дырка в тебя, и у тебя нарушена целостность корпуса.
Понятное дело, что после начала боя эта система работать перестанет. Ну, когда все попали.
Нет, а в таком случае такая система маскировки имеет смысл для очень ограниченного числа кораблей.
Да, для
всех. Разведки, трика, нет, тяжелая удар. Видишь, в чем дело? Если у тебя прилетел тяжелый там ударный авианосец, ты его как-то не старайся, ты его не спрячешь. Потому что если ты начнешь его прятать, это означает, что не нужно отключить все системы.
Их нет.
Снизить
на тяжелом авианосце это нужно для того, чтобы на него гипертерпедами наводились уже в случае боя.
Гипертерпедами он с тяжелыми гипертерпедами он решает проблему другим образом. Резервирование гиперреакторов, обманки и так далее.
Ну ладно, хорошо, нет, так нет. Согласен.
Опять же, нет, ну, гиперобманка опять же не дает 100% гарантии того, что то, что тебе не попадут. Она значительно уменьшает эту вероятность.
Но опять же, пока он висит в своей собственной системе, теоретически возможно, что он может пригодиться. Короче, я согласен, что это небольшой спектр. Ну, короче, пара авианосцев, кстати, я думаю, у тебя же есть.
Ну, да нет, держать гиперрешетку авианосцев под нагрузкой постоянно, это не рационально, незачем.
Ну а как ты, если внутрисистемный переход надо сделать? Потому что где-то кто-то
прилетел. Авианосцу? Внутрисистемный переход? Зачем? Прости, пожалуйста, зачем? Нет, я спрошу иначе. А с чего ты взял, что авианосцу нужно совершить системный гиперпереход?
Ну, где-то обнаружилось вторжение. И вражеские корабли летят к китежу, к планете.
Прости, пожалуйста, чем занимается разведка?
Так нет, ну вот разведка обнаружила, что вошли. То есть, нет,
разведка, ну... прости, пожалуйста, сканирует пространство при помощи...
Гиперпространство. Что? С гиперпространства вошли. 10 секунд назад их не было близости.
Ты помнишь такой момент, как... или ты не присутствовал при этом? Такой момент, как нарастание виртуальной массы.
Да, но оно вам быстро или нет? Сколько времени идет?
А это зависит, сколько идет.
Да, то есть, я думаю, примерно, порядке, я не знаю.
Ну, флуктуации. Ну, смотри, если брать какой-нибудь тяжелый линкор, федерации, понимаешь, чем быстрее он идет, тем больше она.
То есть, если он медленно летит на скорости 2c, то она будет очень медленно нарастать, и мало кто, и очень медленно нарастать до собственной массы. Почти никто этого не заметит. Но я думаю, что чем быстрее он летит, чем быстрее он материализуется в системе, тем выше виртуальная масса. То есть, по сути, нельзя сказать, что она, конечно, образуется. Точнее, так. Возможно, я думаю, что это так работает, я не уверен, мне так кажется. Но если у нас корабль материализуется в системе мгновенно, то в тот момент, когда он за несколько секунд до материализации, на его месте образуется черная дыра. Ну, объект с массой черной дыры. Виртуальной массой.
Mm-hmm.
Это детектируется, естественно.
Mm-hmm.
Понимаешь идею?
Mm-hmm.
То есть, чем быстрее корабль летит в эту точку, тем быстрее там нарастает масса.
Mm-hmm.
Причем, может ли она перерасти уровень массы?
Нет, даже массы если корабля? Внешняя ситуация, за сколько до появления в космосе фиксируется появление ринклов? Ну, пускай там даже сенсоры стоят по всей системе, пускай там все остальное, как бы и даже плавное нарастание мы все равно фиксируем, ну, понятно.
Если у нас, если брать линкор, ну, часы.
Часы.
Да.
Ну, сколько, типа, решетка включается, какого-нибудь там авианосца?
Ну, какого-нибудь там, понимаешь, в чем дело? Гнать целый авианосец, чтобы пиздить другой авианосец, нерационально. Дешевле и выгоднее его пиздить десятком крейсеров.
Ну, мы же не знаем, что там идет. Может, у нас надо не один авианосец пригнать, а сразу авианосец, крейсер, линкор, и вообще там целый флот появился.
Если там летит целый флот, мы его можем примерно по массе оценить.
Ну, вот мы оценили по массе, что летит пиздец сколько. И вот у нас мобилизация по системе, официально объявленные учения, и вот мы готовимся к переходу, если выйдет что-то не то. Может же еще свои вылет такое тоже есть, поэтому мы пока переходов никаких не делаем. Мы просто готовимся.
Знаешь, в чем дело? Если свои выйдут, то они нас об этом должны были предупредить.
Что-то вообще нет, ну понимаешь, там свои понятия растяжимые. Конфедеративный флот неожиданно узнал про каких-то террористов, не успел прислать ничего нигде, наворал ЧП и в общем, они сейчас тут пролетом чисто. Они залетели там, заправятся и по своим делам дальше. Ну, просто не предупредили. Но мы как бы разведки фиксируют, пиздец. Нам надо к этому подготовиться.
Ну, крейсер несколько часов, линкор, сутки, дальше, чем больше.
Ну, авианосец с такими темпами будет тебе 3 дня запускаться. Ну, как бы долговато.
А что делать?
Ну,
это если... Нет, тут понимаешь, в чем дело? Тут же...
Но это из полностью вышло.
Из полностью вышло.
Значит, там должно быть такое среднее положение.
Дежурное напряжение, ну, сутки, там, может быть, 12 часов. Ну, тут, понимаешь, все слишком индивидуально. Я не могу так сказать.
Ну,
опять вот... же, модели гипердвигателей разные. Ну, нет.
Вот, короче, если счет идет на часы, причем там на десятки часов, то по-любому должен быть как минимум один в системе дежурить авианосец, ну, такой параноидальной системе, как Китиш. У которого, собственно, стоит это самое поле, которое он никак не фиксируется, но в случае, если что-то возникло, он его выключает и перемещает.
Если стоит такой авианосец, его знаешь, где проще всего прятать?
Вообще вне системы.
Нет, не в системе, в системе.
Ну, где?
На той стороне Меркурия, который он обращен к Солнцу. Или где-нибудь на Меркурии.
Mm-hmm.
В этих самых, встроен на Меркурии шахту. С охлаждением, со всеми делами, и прячем внутри авианосец, который, собственно говоря, оно сидит. В тот момент, когда там летит большой пиздец, мы начинаем прогревать гипердвигатель на Меркурии, в смысле, на авианосце, а сам авианосец начинает из Меркурия выгружать наружу.
Ну, так если он греется трое суток, то...
Ну, не трое суток, но...
Сам изгнал.
Зато какой эффект.
Эффект, да.
Вдруг взял Меркурий и полетел отдельно.
Нет, на самом деле серьезно. Где-то на боевом дежурстве крупные корабли стоят. И, собственно, фиксировать...
Я имею в виду, что внутри Меркурия ему даже маскирующее поле не нужно. Потому что какой гравитационный фон? Там гравитационный колодец Солнца, звезды. Она уже фоновая...
Ну,
короче, нет.
Ну, ладно. Это, кстати говоря, вариант. Вполне возможно, что это сделано. Никто больше в этом не догадался. А носить уже могли.
Нет, догадались. Просто это дорого. Куча разных косвенных проблем. В основном связанных с перенагревом.
Ну да. Агрессивная атмосфера и всем остальным. Ну хотя там какая атмосфера, она там такая разряженная, что по ней можно забыть.
Земля Меркурий? Там нет атмосферы, забудь.
Ну, да.
Там внутри, ты внутри живешь, там проблема охлаждения тебя, родимого. Не знаю, как ее решать. Тепловодами?
Нет, ну как решать, да. По большому счету.
Берем хорошее решение. Я знаю, как ее решать. Хорошее решение. Берем и строим тепловой лазер, который отправляет, значит, тепловой луч от Меркурия на антенну, которая еще и топливо, да, которая еще и электричество добывает.
Что у вас? Мы построили новую электростанцию. У нас, видите, электростанция. Электростанция! А в случае чего эта электростанция вылетает и дает всем... тем же тепловым лазером для начала, пока не остынет.
Ну да.
Не, на самом деле... Ну, на Меркурии, конечно, тяжеловато. Ну нет, ну что, в принципе. Просто на обратной стороне Меркурия должен быть мощный радиатор.
Ну да, 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 да. Мощный радиатор на обратной стороне Меркурия.
То есть то, что Меркурий светится теплом, ну он и светится теплом, никто не удивлен.
Так о чем речь?
Вот, так что да.
Я о чем и говорю.
Ну, ладно. Антирадарные покрытия хорошие там тоже по-любому. Эти же... Возможно, это один из патентов, который китежцы купили у кого-нибудь. Вот. Потому что вот как раз радар, он может работать, в принципе, на любом расстоянии. Ну, там зависит от мощности излучателя. Вот. Ну и что еще? Ну, в общем, вот так.
Кого могли купить? Технологию радар.
Где-нибудь, может, на новый ЛР для иронии?
Нет. Вот что производит Сириус, учти.
Ну, это, в общем, на Китеже по-любому есть. Связь это да. Ну, на Китеже она, конечно, своя, но как бы внутри Китежа.
Нет, скорее, это гипер связь.
Ну, я думаю, что у тебя же есть какой-нибудь аналог. Другое дело... Нет?
Нет. Тут понимаешь, в чем дело? Skynet не возражает, чтобы вы взяли и построили гиперстанцию, собственную гиперстанцию, со своей собственной гиперштукой. Пожалуйста, патенты открыты. Пожалуйста, все используйте. Пожалуйста, стройте. Можете даже после этого взять федерацию не включаться. Нам плевать. Не хотите, не включайтесь. Хотите, включайтесь. Ну, вы знаете, дешевле купить у нас.
Ну, тогда понятно. Тогда, скорее всего, у Китежа же есть и то, и другое. В основном они пользуются скайнетовскими, но есть пара оборонных, которые на случай чего, если все-таки там есть закладка на случай.
Слушай, какая там закладка? Там этот микрокод уже давно всем известен.
Ну, может и нет.
Все равно, то есть, может и есть закладка, но если ее до сих пор не нашли, а искали многие, вот эти все искали, вот, все искали. Все искали, ну, кроме Сириуса. Многие искали эти закладки. Многие пытались, понимаешь, в чем дело? Многие пытались писать свой собственный микрокод для этих гиперрешеток с закладками и впихивать их, пользуясь тем, что они, мол, компетентные разработчики. Нет, почему-то до сих пор пока не удалось никому. Как-то так вот. Не удалось.
Ну, ладно, может, это как бы и вот. Ну, в общем, в случае эмбарго, китежцы построят. Я скажу так. Может, сейчас они и покупают, потому что почему нет? Хотя на Китеже не дешевле, учитывая импортные пошлины. Так что фиг знает. Я думаю, что и так...
Китежскайна-то? Нет, можно построить самому. Но, да, гиперпространственные решетки, построенные на Китеже, прослужат много-много-много лет. Федерацию точно переживет.
Даже если мне выпустят ракету.
Да-да-да. 10 тысячелетий спустя новая цивилизация там неизвестно кого натыкается, значит, на
цивилизации,
да, на древний артефакт. там 20-гранник, внутри куча оборудования, на незнакомом языке куча всякой хрени, и на планетах хуйны. Что это 20-гранник, неизвестная цивилизация, на планетах хуйны этой самой цивилизации. Да, и вечный пишу марш не забывали.
Вот она, планета древних в будущем. Тысячу лет спустя. Да. Ну, в общем, короче говоря, я говорю. В принципе, с Китежем вроде разобрались, да?
Да.
И...
Есть очень интересная на Ханнахте, кстати, информация.
На ком?
Ханнахт.
Не слышал.
А вот звездная система, тут недалеко.
Понял.
Вообще-то тебе уже домой пора.
Да, я вот как раз и думаю. Так, давай проверим, Павел до конца дочитали или нет?
До конца. До конца дочитали.
Отлично.
До конца. Его распечатать?
Не надо, я его буду еще править. Смысл сейчас печатать.
Ну вот ты его исправишь с ручкой.
Да, мне, нет, твой ручкой, я не буду править с ручкой. Я буду ее править так. Знаешь, что я хочу из плюшек за вот такие хронические труды?
Что?
Знание вот этого того, что я написал.
Ну, пожалуйста.
Ну, ты понимаешь, что это будет в скиллах, и что это как бы, ну, в один навык я не знаю, как это упихнуть. Экономика Китежа, политический строй Китежа, что еще? Ну, история Китежа.
Нет.
Ага, ну, можешь из Владимира запнешь, пожалуйста.
Владимир?
Вот какой.
Как же это хрень? Вообще говоря, у нас снова небольшое есть изменение в системе.
Mm-hmm.
У нас, во-первых, обогатилась дека. Она у нас изменилась. Сейчас покажу тебе новую.
Кстати говоря, ты подумал насчет того, о чем я говорил, что у меня нет навыка даже шнурки завязывают. Непонятно, каким скиллом я должен это делать. Ну, то есть,
ты
не сейчас же все прописать.
Ты очень хочешь завязывать шнурки по стилу?
Так просто если возникает такая...
Да или нет?
Я такая... Блин,
да или нет?
Я хочу понять, получить определенность, как я должен это делать. То есть
шнурки
нет...
завязывать?
Да.
Ну завяжи ко мне по стилу шнурки.
Это не вопрос. В реальности?
В реальности, по стилу.
Ну, а чем это отличается по стилу и не по стилу?
А я не знаю, вот ты мне объясни по реальности.
Так потому что... Условно, ты не можешь завтра заявить, что а вот... Ты плохо, я решил идти на скудах на завязывание шнурков, ты плохо завязал, поэтому в бою ты поскользнешься условно.
Если ты в бою поскользнешься условно, я тебе объясню, что у тебя шнурок развязался. Но он развязался не от того, что ты его плохо завязал.
Я тебе скажу, что
у меня
такие вопросы. Потому что я понял, что мне нечего сказать Витару, когда он возмущается, что он хоть и десантник ВКС, ну в смысле, ну, не десантник, пилот, но не важно. Но всякие знания про навыки, уставы и тому подобное, он ничего не знает и знать не хочет, и вообще вот. А у него нет навыков, чтобы ему сказать, то есть я ему можно цикнуть, слушай, ты должен знать, потому что у тебя вот. Понимаешь? И обратная ситуация. Когда я что-то заявлял про тактику десанта или что-то в этом духе, ты говоришь, а почему ты что-то знаешь? А, когда я как раз говорил, что я одну по уставу знаю. А по какому навыку ты должен знать устав? У тебя нет навыка, связанного с...
Смотри, в чем дело. А у него есть такая вещь, как ну, по идее. Хорошо, давайте введем. Не проблема. Не проблема. У него действительно нету.
Ну, в том-то и дело, тут начинается.
То есть я считаю, что должно быть набор обязательных навыков, которые, они в частности человека чего-то требуют. То есть, ну, в частности, объясняют его поведение. То есть они и бага, и фича одновременно. То есть, как фича, он знает устав, но зато он должен его соблюдать. Понимаешь, в чем дело?
Это делается не через тело.
А через что?
Ну, вот мы сейчас в Эллории ввели такую вещь, как аспекты.
Mm-hmm.
Аспект... Так. Слушай, напиши мне ВКонтакте.
Нет, я тебе писал об этом ВКонтакте.
Так. Как же сформулировать эту проблему, а? Я правильно сформулировал?
Да, да.
Еще точнее.
Все правильно. Почему не скилл? Вот и я не понимаю, почему не скилл? Ну просто я считаю, что должны быть обязательные скиллы, которые вписываются персонажу без его желания, воли и всего остального. Просто по клиенте. Ну, отсюда, кстати, если именно с телами водить, то понятно, что если, скажем, городской житель, у него есть навык городской житель, условно. А лес...
Выживание.
Ну, выживание в городе.
Это делается хорошо. Вообще через выживание.
Ну, хорошо, выживание в городе, а в лесу нет, а у другого наоборот.
Почему это проблема? Почему это проблема?
Может, бывает нет однотипности в разных ситуациях. Иногда вроде договорились в здравом смысле, а другая иногда нет. Если не договорились, то непонятно как быть.
Пример нужен. Пример.
Ну, в одном случае я применяю устав для того, чтобы понять, как действовать с ксеносами. И вроде как я не знаю устава, поэтому по скиллам. А в другом случае персонаж Витара заявляет, что вот он не знает навыков скилла, устава, и поэтому он всех тут порешает.
Хорошо.
В общем, короче говоря, я тоже считаю, что женский.
Так. Субординируете.
чем что найдем, и суперсинтируем.
Как, блин?
Она не устала. Нравится идея устрелять. Отличаются от навыков.
Ну вот. А где же у нас эта система?
А, это ресурс.
Да.
Если ДМ применяет, так сказать, против игрока, тогда что?
Смотри, у ресурса есть 0 либо 1, mm-hmm. либо вкл, либо выкл.
Mm-hmm.
Применение аспекта игроком тратит его ресурс.
Mm-hmm.
То есть сбрасывает 0, выключает. Применение аспекта мастером против тебя включает ресурс для игрока. То есть
mm-hmm.
он как бы mm-hmm. он активен тогда, когда он выключен.
Когда выключен активен?
Я могу его применять, когда у тебя он выключен.
А-а-а.
Против тебя. Либо, ну, точнее, это в любом случае могу применять, но после этого я его применяю против себя, но это дается какая-то плюшка. Ресурс можно активировать, потратив единичку квестового экспы. Вводится еще за квестовую экспу. Так, кстати. Половина.
Вы знаете, чего-то не нравится?
Да.
Потому что есть вещи, ну, например, я не знаю, скажем, какое-нибудь умение ношения оружия, у меня, в принципе, если бы я не брал все навыки, там, хоть отдельно, был бы в этом самом, потому что я дизайнер. Все дизайнеры умеют носить оружие. И стрелять они даже как-то умеют. То есть, в общем-то, я считаю, что минимум Advanced входит в комплект, ну, как иначе. Вот, и как бы очень много действий делается по этому навыку, на мой взгляд.
Давай посмотрим, как это было в старой системе.
Шнурки я завязываю тоже, по идее, по...
Но в старой системе вообще ничего подобного не было.
Ну да, такими вопросами не задавались. Потихонечку все совершенствуется.
Я не уверен, не скажу, что это совершенствование.
Почему? Ну вот, допустим, я действую опять же по уставу. Понимаешь, я могу заходить действовать по уставу три раза за сессию, понимаешь?
Ну спросим. Что? Это мой рабочий стол.
Я понимаю. Ворот.
Алкоголь и спайк. Кто это?
У меня просто, например, написано, что я, ну, в принципе, основное, что у меня написано, я дизайнер ВКС, например. И как бы вот я это не могу нигде применить. Просто странно. Аспекты должно что-то где-то переключаться. Почему он не может быть постоянно применяем? В обе стороны.
Слушай, я спрошу. Честно, я не знаю.